Великий мудрец Матрея сказал, выслушав Верховного Господа, прочеты стали возносить ему молитвы. Все радости и удачи посылает нам Господь, который является нашим величайшим благодетелем. Он лучший друг преданного, спасающий его от всех невзгод. Прочеты, прерывающимся от переполнявших их чувств голосом, вознесли Господу молитвы. Присутствие Господа, которое стояло перед ними, полностью очистило их от материальной скверны. Комментарий Шрилы. В этом стихе Господь назван Пурушартха Баджаном, помогающим достичь высшей цели жизни. Какой бы цели ни стремился человек, он может достичь ее только по милости Господа. Поскольку прочеты уже снискали милость Господа, они больше не испытывали на себя оскверняющее влияние материальных гун. Чары материальных гун рассеялись, так же как с восходом солнца рассеивается ночная тьма. Сам Господь предстал перед парчетами, поэтому неудивительно, что от покрывавшей их скверной радости и тамаса не осталось и следа. Точно так же, повторяя Хари Кришна Махамантру, чистый преданный полностью освобождается от материальной скверны, ибо имя Господа и сам Господь не отличны друг от друга. Шримад Бхагаватам сказано, что Синвантам Свакатха Кришна Пунья Шравана Киртана Хридьянтасту Ахьябадрани Виттуноти Сухвитсатам. Все Кришна, Личность Бога, который как Параматма, Сверхдуша, пребывает в сердце каждого живого существа, является благодетелем искреннего преданного, очищает его сердце от стремления к материальным наслаждениям, когда у преданного появляется потребность слушать рассказы о нем, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Святое имя Господа – это сам Господь, и всякий, кто произносит и слушает Его имя, очищается. Постепенно вся материальная скверна в сердце такого человека бесследно исчезнет. Благодаря присутствию Господа прочеты очистились от материальной скверны и, сложив ладони, вознесли Ему подобающие молитвы. Иными словами, как только человек начинает преданно служить Господу, становится трансцендентным к любым проявлениям материальной скверны, что подтверждает Бхагавад-гита «Сагунан самати тейтан брамбуя калпатею». Порой преданные испытывают неудовлетворенность из-за того, что не могут непосредственно видеть Верховную Личность Бога. Но когда Верховный Господь сам перестал перед прочетами, от их неудовлетворенности не осталось и следа. Матрия Вачевам, Рваном, Пурушарт, Ваджанам, Джанарданам, Праджала и Прачаятаса, Тардаршана, Ластатамарджамала, Грягринан Гадгадая Сухриттамам. Великий мудрец Матрея сказал, выслушав Верховного Господа, прочитав и стали возносить ему молитвы. Все радости и удачи посылает нам Господь, который является нашим величайшим благодетелем. Он лучший друг преданного, спасающий его от всех невзгод, прочитав и переживающимся от переполнявшихся чувств голосом, отнесли ему Господу молитвы. Присутствие Господа, который стоял перед ними, полностью очистило их от материальной скверны. Песня 4, глава 30. Тех 21 деяния прочитав. Здесь описывается чистое трансцендентное сознание. Прочеты — это великие преданные. Они совершали аскезы, чтобы получить даршан. Аскез значит контроль чувств. Йога — контроль чувств. Ума. И в Бхагавад-гите об этом говорится, что тот, кто контролирует чувства, на того не сходит просадом милость Господа. Автоматически. Мы вчера говорили об откровениях. В этом причина откровений. Контроль чувств. То есть чувства хотят наслаждаться, а мы не даем им наслаждаться сверх меры. Называется аскеза, контроль чувств. К чему это приводит? Недовлетворенности чувств? Нет. Нет. Чувства всегда будут удовлетворены. Их нельзя удовлетворить материальным наслаждением. Они еще больше как раз будут удовлетворены. То есть как раз говорит, что больше умиротворения удовлетворенчик получает тогда, когда контролирует чувства. Представьте, если бы все люди просто развлекались всю жизнь, никто бы не работал. Не исполнял бы обязанности. Если бы просто устали бы от такой жизни, быстро, уже через несколько дней. Несколько дней праздников, скука наступает. Полное разочарование, пустота. Если нет долга, если нет какой-то деятельности, мы как будто бы умираем. Человек хочет какое-то бремя, скажем. Родители хотят детей иметь, муж и жена. Зачем? А зачем? Такое бремя. Работаем на них потом всю жизнь. Лечить их надо. Боже мой, это столько проблем. Еще один, два, три ребенка и пять, большие семьи были. А жениться зачем? Это нужно дом уже иметь, поддерживать, на работу идти. То есть, ну, люди делают это. Приносит удовлетворение, это аскеза. Естественная аскеза, так сказать. То есть так природа устроилась, что мы должны работать, чтобы что-то получать. И здесь говорится, что это милость Кришны. И то, и другое. И трудности, и приятные вещи. Приятные вещи напоминают больше как раз отдых, развлечения. Радости приходят. А неприятные связаны со аскезой. Вот и то, и другое. Это по милости Всевышнего. Он говорит, лучший друг, он знает, что хорошо, что плохо для человека. Если человек не работает, не выполняет свой долг, то фактически он не удовлетворен остается. Несчастлив. Если просто поработали, выполняете свой долг, вы чувствуете, что вы удовлетворены, что вы жили этот день, прожили не зря его, нормально. Хотя это был трудный день, но вы довольны. То есть аскеза, она очень благоприятна для человека. И есть различные типы людей, которые по-разному выполняют свои обязанности. Есть рабочие, есть торговцы, вайши, шудры, вайши, потом кшатри – это административный класс людей, и брахманы – это учителя, священники, философы, что-то такое. Вот это разные обязанности, разный долг людей, которые необходимо выполнять. Если кто-то отказывается от своих обязанностей, то он теряет себя, говорит Бхагавад Гита. Теряет сам себя, человек. Запутывается, не знает, кто он. Понимание себя означает, в чем мой долг, что я должен делать, кто я по профессии, кто я как гражданин, кто я как семьянин, что точно я должен делать, вот кто я, меня интересует, что я. Может быть, я занимаюсь не своим делом. Вот я увидел своего друга в Владивостоке через много-много лет. Приехал, и он увидел афишу в городе, просто мы потерялись. Он увидел афишу и пришел, и сказал, вот я. Узнаешь меня? Столько лет пришло. Я говорю, как дела? Я помню, он поступил в ДВГУ, это университет дальневосточный. Это престижно. В то время, не знаю, как сейчас, наверное, ДВГУ, это, знаете, такое образование, учиться в таком заведении, такой у него был факультет очень хороший. Закончил ДВГУ и все остальное. Получил высшее образование. А кем же он, что же он сейчас делает? Ювелир. Просто ювелир. Никогда этому не учился. Но это было его призвание, как выяснилось, через много-много лет. Он не знал своего долга, своих обязанностей. Есть много людей, которые бесполезно учатся в высших учебных заведениях. Они так не приобретают квалификацию. Это не их дело. Это не их долг, на самом деле, не их природа. Потому что знать себя – это важный момент. Кто же я, в чем же мой долг? Не может быть одинаковых обязанностей у людей. Мужчина и женщина – это разные обязанности в семье. Эмансипация в Таиланде – какая разница? Нужно одинаково, просто поровну распределить обязанности. И пусть работает тот и другой. И женщина пусть ходит на работу, и мужчина ходит на работу. Детей в детсад – это чужая чья-то работа, не моя работа, это работа для воспитателей. Нет, это искусственная вещь, потому что у мужчины и женщины есть разная своя индивидуальная природа. И в соответствии с этим есть разные дхармы, разные долги. Если они не выполнят этот долг, они потеряют себя. Ну, например, что? Что они потеряют себя? Можно пояснить на таком простом примере. Если вы видите на улице человека без определенного места жительства, то все равно, что вы ни с кем не встречались на улице. Все равно, что вы никого не видели. Тебе по дороге никто не попадался, никакой человек, нет? Нет, никакой, ни одного человека не попадалось. Если бомж прошел, вы даже не думаете, что это какой-то человек прошел. А что такое этот человек без определенного места? Нет обязанности. Это как раз человек, который потерял себя. Он не знает, у него нет ни семьи, ни денег, ни работы, ни квартиры. Он не выполняет никаких обязанностей. То есть человека оживляют как бы обязанности. Если человек вообще не работает, ничем не занимается, семьи у него нет, то люди не могут понять, кто это. Кто это вообще, как его назвать. Обычно его определяют согласно варна ашраме. По профессии и по духовному укладу. Вот так его определяют. Мы знаем, вот грехастый, он ходит в белом, значит, он должен работать. Я был в Бангалоре. Смотрел большой храм. Там такой большой храм, как в жизни делал. Как дворец Хираньякашипу. Там я потолка даже не увидел в высоте. Такой кубок. Изнутри, когда смотрел. Это исконовский храм. Удивляетесь? Южно-Сахалинский такой же скоро будет. В Бангалоре уже есть, почему? Если есть в Бангалоре, то почему же Сахалинский не построили? Вот выше такой сопки, наверное, храм. И я иностранец, то есть там я русский, я вот в Тхоте гуляю, там смотрю этот храм. Ворота золотые в алтарную комнату. Покрыты золотом. Я себе такое представить не мог. Так мы такое построили, там все из мрамора, из камней, никакого бетона, все вот такое, знаете. И когда приветствие божеств начинается, там вот раковины идут, как вот, есть же мелодия Говинда Мади Пурушам, и тогда алтарь открывается. И открывается алтарь, и ничего не видно. Не видно божеств вообще, потому что там все заполнено дымом благовоний, как облако, облака такие. И вы помните, Говинда Мади Пурушам стоит, и вот эти три облака, три алтаря, медленно вдох выплывают и в поднебесье уходят. Три облака вращаются под куполом. Это алтарь. И потом просто открываются, потом дым уходит. Вот вы еще должны видеть его так. Ну, о чем я хочу сказать? Ну, то есть, все прекрасно, божества, киртаны. А мы просто пришли туда одни посмотреть на этот храм. И какой-то человек местный. Он говорит со мной, ты кто? Ну, Россия. Россия. А, Россия, он трудно понимает эту речь, акцент. И ты чем занимаешься? Какой у тебя бизнес? Ну, он делает, хоть и видит. Какой у тебя бизнес? Я говорю, бизнеса нет. Как? Бизнеса нет. Это же грехастка. Да, грехастка, но бизнеса нет. А что делаешь? Он насторожился. Бомж, может быть. Нет бизнеса, у грехаса нет бизнеса. Ну что, как? Грехаса должен быть бизнес. Семья же поддерживает нужно. Долг. Иначе ты потеряешь себя и семью, и детей, все развалится. Я говорю, нет, я проповедую. Проповедуешь? Грехаса? Full time? Полное время, то есть все время не работаешь, только проповедуешь. Да, full time. Да, в России, да, в России путешествую, проповедую full time. Он немедленно достал пачку денег и пожертвовал мне. То есть. Ведь вот есть такие люди, как саньяси, у них тоже нет определенного места жительства. Но это не потерянные люди, потому что они знают свои обязанности. У них нет варны, но у них есть ашрам. Профессии нет. Профессии, они не исследуют этому принципу. Им не нужно, потому что нет семьи. Они отрекаются от семьи, от работы, от денег, от этой деятельности ради плодов, ради высшей цели, ради служения Богу полностью. В этом случае, наоборот, люди говорят, что это личность, в отличие вот от первого примера, который не выполняет себя. Интересно, что Арджуна хотел принять саньясу. Знаете, когда? Прямо перед боем. Ну, то есть, вы представьте, вы воин, военный. Война, идите на войну. Когда видите там противоположную армию, говорите, лучше я приму саньясу. Все-таки так разумнее будет. Понимаете? Для воина это плохая вещь. Кришна говорит, что ж ты делаешь? Арджуна, ты потеряешь себя. Тебя сочтут трусом, а не святым. Если так поступишь. То есть преданный не должен прикрываться за свой ашрам. Прикрываться за свой ашрам. Это индивидуальный момент. Брамачари не должны прятаться за свой ашрам, чтобы просто избегать людей. Нет, они должны проповедовать каждый день. Выходить на улицы, по каждый день книги распространять, просить пожертвования каждый божий день. Они должны общаться. А не просто сидеть в ашраме, там служить божеством, есть просад и критиковать материалистов. Так вот. Ужасный. Это развивает плохое сознание. Грехасха, он должен заниматься деятельностью, невзирая на то, что есть много препятствий в этом мире, то есть неудобств, так скажем. Неудобств. Ну, кругом там жадные, может быть, люди окружают, деньги хотят, и вы там тоже работаете с ними, чтобы тоже как-то зарабатывать. И атмосфера это не такая бескорыстная, не такая чистая, скверная кругом. Он говорит, нет, лучше приму саньясу. Жена, я подумал хорошо, и я решил принять саньясу. Но тогда ты не исполнишь свой долг, ты обманываешь людей. Так же бывает, что преданный, даже вашими грехами, он может заниматься и проповедью. Такие примеры тоже есть. Зависит уже от природы человека. От его природы, от его знаний, может быть, зависит также. Браманы обладают знаниями, скажем. Они могут даже зарабатывать на этом, в смысле, пожертвования получать. Они знают аюрведу, они знают астрологию, могут знать философию Бхагавадгиты. Если браман преданный, еще лучше. Он может стать духовным учителем, например. Такова природа, она помогает. Но не все люди должны становиться ачарьями. Понимаете, в этом смысле. Ачарьи, каждый будет в своей области. Каждый. Потому что есть различные сферы деятельности, и в каждой сфере деятельности нужно стать ачарьей. Значит, люди подумают, что в сфере деятельности невозможно стать преданным. Только приняв полное отречение, можно стать преданным. Это неправда, нигде такого подтверждения нет. В смысле, если вы полное отречение принимаете, это легче, потому что вы больше ничем можете не заниматься. С другой стороны, если ум не под контролем, что человек будет делать фулл-тайм? Если ум не под контролем. Вот это одна из проблем. Да, люди в 50 лет оставляют семью, потому что говорит, возраст уже, и пора погрузиться в духовность, и уезжают в места паломничества, в святые дхамы также. И что там они делают? Они женятся там снова второй раз. Это неверно. Лучше оставаться в положении и заниматься служением Кришне честным образом. Не так, что мы принимаем отречение, а сами думаем в объектах чувств. Это обман называется, самообман. И поэтому Господь создает как бы две вещи. Здесь говорится, что Он благодетель, высший, величайший благодетель. Почему? Интересно, почему это пишется. Послушайте внимательно. Почему тут считается величайшим благодетелем? Потому что все радости и удачи посылает Он. Радости и удачи посылает Он. Поэтому величайший благодетель. Только это. Данском откуда берут трудность? Если Он посылает только радость и удачи, то откуда берутся трудности? Кто посылает трудности?
Мы сами.
Трудности никто не посылает. Мы сами это делаем. Трудность означает, когда мы живем без Бога. Трудностей нет. Представьте, такая лестница. Ступень одна, здесь другая ступень. Это наш путь вверх. Так мы должны двигаться. Но мы же маленькие люди. А ступени эти большие. И мы идем по этой ступеньке. И упираемся в любом ступеньке. Вот трудность. Это не трудно. Чуть-чуть выше поднимитесь и идите дальше. Это не трудно. Немножко отречения добавьте. И все. Да, поэтому трудности нет. Трудность — это просто привязанность. Ну, как скажем. В чем трудное положение? Я говорю, помогите мне, у меня трудное положение. Давай руку, давай. А этой рукой держусь хорошо за батарею. Карабином просто прицепился, да? Трактором. Помогите, вот трудно, понимаете? Вот трудно. И им трудно, и мне трудно, всем трудно. Где эти трудности? Один человек, десантник он, группа была десантников, их тренировали, и вот первый прыжок должен быть с парашютом. Но первый страшный, самый страшный преодолеть был. Первый раз, когда нужно самолет выпрыгнуть, представьте себе. Летание на самолет нужно выпрыгнуть наружу. С каким-то мешком, и там неизвестно что вообще. Раскроется, не раскроется, всякое бывает. И даже нет, а просто вот эта стихия, пространство, это нужно еще шагнуть туда. Ну и их настраивают, то есть специально работают с ними, конечно же, не так просто выбрасывают. Инструкторы есть, то есть они вместе с ними, то есть их вдохновляют, показывают съемки, что все это возможно, что вот они должны приучиться к этому, к высоте, к полету. И все выпрыгнули с страшным криком, но попадали сюда. И полетели, просто раскрылись, а один, нет, не могу. Нет, только нет, все никак, поднял панику, он в шум, все, один отказчик. И все эти люди там парашют уже складывают и говорят между собой, слушай, ну вот этот, у него сейчас проблемы, конечно, он не прыгнул, спросил. Как он сейчас в глаза будет смотреть, представляете, нет? Давайте, парни, не будем сейчас ничего говорить, пусть второй раз попробуем. Не будем его позорить, там, унижать, дадим ему шанс еще. Договорились, говорит, не замечательно. Этот спустился, и на земле он понял, что, ну да, позор вообще. Я не выполнил долг, все, теряю себя. Какой десантник вообще? Ты десантник, должен прыгать вообще. А я не прыгну, значит, я не десантник, все, непонятно, кто я уже. Я сбился с толку, кто же я теперь буду? Кем мне будут считать, я теперь не знаю. И они, что, ребята молчат, там парашют складывают, там все заняты, все нормально, нет проблем. И да, как обычно, в этом случае человек становится таким. Знаете, мужики, если у меня духа не хватает, я спрошу, выбросьте меня завтра. Помогите мне. Ну дайте мне пинка хорошего, все, я полечу тоже. Ну, с удовольствием, нет проблем. Раз ты просишь, конечно. Новый день, взлет. Этот отказчик посмотрел иллюминатор, понял, что погорячился вчера. Зря он мог, зря он попросил все это. Он просто не подумал хорошо. Вот на земле одно, а там совершенно другое. Люк открывается, это ветер, знаете, эти облака, кошмар. Так, ну что, ребята, берем его, говорят. Нет, он закричал, схватился за какую-то стойку там. Уйдите от меня, иначе в морду, да. Не подпущу никого, десантников. Попробуй подойти. Да, ну и все попрыгали снова, все прыгали. Оставайся, если хочешь. Кошмар. Ну ладно, слушайте, ну давайте еще шанс дадим. Приземляется этот человек вообще, выходит, как побитый вообще, собака, знаешь, отсюда, несчастный. До чего докатился вообще? Мужики, у меня просьба к вам. Выбросьте меня оттуда каким-то образом, насильно, не смотрите на меня, просто возьмите и вышвырните из самолета наружу. Хорошо, не волнуйся, сделаем, нас много, ты один, сделаем. Третий день взлет. Ох, зря я попросил. Что-то со мной не то. Ну а там же программа задана. Люк открывается, хватают его, а он уже готов к этому. Он уже готов, что его схватит, выбросит. Поэтому он заранее нашел карабин такой. Прицепился, закрутил его, все, никак, вместе со стойкой вырвать только. Хоть трактором тащить. Вот это трудность называется. Трудности, говорим, вот она, вот это трудность. Трудностей нет, видите, есть путь. И если кто-то не хочет идти по этому пути жизни, это называется трудность. что-то нашел интересное, скажем, по дороге, схватился за это. Подождите, не могу идти дальше. А время-то идет, жизнь-то движется, а нам вот хочется вот приостановиться, насладиться, вообще остановиться, никуда не ехать. Это невозможно. Время, оно движет всем. Невозможно. Мы должны научиться жить согласно воле Всевышнего. А трудностей никаких нет. Говорится, что если мы живем согласно Его воле, трудностей не бывает в жизни. Это не трудности, это радости. Что называется? Радости и удачи. Да, это может быть тоже какая-то аскеза, но это не трудность. Аскеза не сравнивается с трудностью. Тот же пример. Другой пример. Вернее, люди могут голодать. Известно в истории случаи, когда люди голодали. Нечего было есть. По неделями голодали, там ели лебеду какую-то, знаете, траву находили, лебеду ели, поддерживали жизнь. А есть такое же лечение голодом на лебеде. Месяц, 40 дней, сколько угодно. Люди едят лебеду и выздоравливают. В одном случае они страдают, говорят, трудность наступит. В другом они говорят, не думаешь, что это трудность? Это исцеление. Смотрите. Они тот же факт по-разному. Отберите у людей сейчас водку, сигареты, они начнут страдать, говорят, трудные времена наступили. А преданный говорит, какая трудная жизнь в сознании Кришны, понимаете? Собачья жизнь. Сигарет нет, водки нет. Нет, я не думаю, что это трудность, это аскеза. Аскеза это не трудность, но она добровольная должна быть, осознанная. Поэтому здесь нужно получить знания. Если мы не получим знания, мы будем все думать, что кругом одни трудности. Бог, зачем посылаешь трудности, мы скажем. А он не посылает трудности. Здесь написано, он удачи получает, радость посылает. Больше ничего, кроме этого, все благое. Но он никогда ничего плохого не делает. Что касается ада, это тоже не Бог устраивает для человека. Может быть, он создает ад, но это для тех, кто хочет сюда пойти. Интересный момент, очень интересный момент. Скажите, ну как же так, ну кто захочет пойти в ад вообще? Что вы такое говорите вообще? Нет, вот, что самое удивительное, человек хочет пойти в ад. Попробуйте этих людей, которые живут на свалке, устроить в квартиры. Они не будут там жить. Им нужно жить на свалке, они хотят жить на свалке. И даже в ад, почему человек хочет жить в аду? А жизнь становится невыносима внутри него от грехов. Знаешь, что такое огонь грехов? Это огонь ада. Разве с ума сходит от этого. От своих грехов, которые совершают в прошлом. Особенно тяжкие грехи какие-то. То есть я, может быть, об этом только слышал раньше, но однажды я соприкоснулся с убийцами. В тюрьме. Мы приходили провести программу. Я не знал, что это за тюрьма, но уже в тюрьме мне начальник сказал, тут тяжелые, то есть тяжкие преступления, это большие срока очень, больше 10 лет все, до 15 вообще, высшая мера почти, убийцы. И вот полный зал почти одних убийц. Спокойные люди сидят. Кажется, спокойно. Если им что-то говорят, они делают, выполняют. Ну, такая атмосфера идеальная вообще. Тишина, дисциплина. И потом кто-то из них попросил начальства, а разрешите, мы вот хотим поговорить наедине, вот можно будет поговорить с этим человеком. Ну и как-то лекция размягчила, что-то, не знаю, и начальник сказал, ну хорошо, давайте, дело духовное, пожалуйста, вот там, комната, вот здесь, будет, можно здесь, можно разговаривать. Я сижу, эти люди приходят. И я, когда они разговаривают, вижу, в каком аду они живут, в какой злобе. Они внутри едва сдерживают этот гнев, эту ненависть к какому-то человеку, скажем, они не живут с этим грузом. Они готовы, не зря ли в тюрьме, потому что они готовы убить, у них нет самоконтроля. Они ненавидят, у них зубы скрипят, когда они говорят. А выглядит все очень дисциплинированно, хорошо, в тюрьме они послушны, да, это ложное смирение, они там внутри, там бушует огонь, ада. Они горят вот внутри собственных грехов. И все они говорят одно и то же. Первый пришел, и говорит, я не убивал. Второй пришел, говорит, я не убивал. Третий пришел, я не убивал. Четвертый пришел, я не убивал. Эти все убийцы. То есть они рассказывали, что, конечно, убийство произошло, но это не я убивал. Один сжег свою жену бензин и вспышку сделал. Сгорело зажег. Другой зарезал свою жену ножом на кухне, когда они чистили картошку. И когда они это рассказывают, мы не понимали, что делали вообще. Это огонь, это затмило наше сознание, это ненависть. И вот эта вся реакция, адские вот это сознание, находится в уме, человек жить уже больше не может в таком сознании. Что же с ним делать? Необходимо очищение. Вот это чистилище есть ад, называется. Куда человек приходит с собственным огнем. Там огня нет в аду вообще. Другого какого-то. Так описывается, что мы приносим сами этот огонь. Да. И вот пока этот огонь не сгорит, не прогорит, мы не очищаем. Понимаете, какая вещь? Так что не думайте, что Бог создал вот такой вот ад, чтобы там огонь зажег, чтобы нас туда в этот огонь помещать. Нет, огонь как раз мы приносим туда. А ад создал он. Условия создал необходимые. Поэтому необходимо знание, чтобы мы могли видеть его как все благого. Что люди именно от этого расстраиваются, что откуда-то берутся страдания, видимо, тоже от Бога же, верно? Так они думают. Это их сбивает с толку. Тогда какой же он всеблагой? Какой же он добрый? Какой же он любящий, говорят про него. Они теряют веру, не могут связать эти вещи две, двойственности, плохие и хорошие. Но преданный, он не видит разницы между плохим и хорошим, так называемым. И то, и другое помогает ему предаваться Кришне. Это же личные взаимоотношения. Мы же не можем сказать, что у нас в семье, у кого-то, на работе, всегда только ровные, гладкие, и хорошие, приятные отношения. Этого не бывает. Не могут такие ровные быть. Иногда мы обижаемся друг на друга. Или ошибки какие-то совершаем. Да, мы понятно, но Бог же не совершает ошибку. Вот в том-то все и дело, что Бог не совершает ошибку. Как ученые сказали однажды. Зачем Бог создал то, другое, третье? Зачем Он создал хищных животных и слабых животных? Почему он создал так, что хищные животные едят слабых животных? Если Бог это создавал, то такая же ошибка творения. Так я говорю. Чтобы сказал, нет, это не его ошибка, это наша ошибка. Он создал мир согласно с нашими желаниями. Это наша ошибка. Это не его ошибка. Опять же. То есть мир кажется таким жестоким, несправедливым, но нет. Мир создает не Бог непосредственно, вот этот материальный мир, а создает сам, само живое существо. Брахма, первое живое существо. Потом другие полубоги, потом мана, потом люди приходят сюда, и они же все это творят. А материал предоставляет он. Он добрый, ведь. Все. Даже как солнце. Разве оно непосредственно вмешивается в нашу жизнь? Разве оно является непосредственной причиной наших грехов? Но оно дает возможность нам совершить делать все, что угодно. Оно всегда доброе ко всем. Даже ведь Луна светит над домом кривого. Все получают и воздух, и солнце, все возможности действовать независимо. Однако, если человек кто-то страдает, означает, что он создал сам этот ад. Сам создал эти вещи. Когда-то ад стал пустым вообще. Не было ни одного грешника. Вот большая проблема во Вселенной. Все, нарушилось движение во Вселенной. Один царь был, когда-то очень давно жил, который спросил у своего духовного учителя, что является высшим благом для человека, что я должен делать. И гуру сказал, что самое высшее благо вообще приносит распевание святых имен Бога. Все люди ощутятся. И царь, он издал законы, что все люди должны воспевать святых имен. Все. Обязаны. Дети, мужчины, женщины, рабочие, ученые, ну все, выполняя свою работу, должны воспевать спеть. Перед рабочим днем нужно спеть киртан. В обед перед процессом еще киртан. Вечером после работы сразу службу. Дома ночью ночные киртаны тоже можно спеть. И у него вся страна, все люди воспевали. Сначала люди не все были довольны, а потом привыкли, почувствовали вкус и всем понравилось. Как вот сейчас, сначала не все же радуются, когда он поет. Кришна на улице. А потом привыкнут. В Петербурге же привыкли, например. Там около 20 лет, почти каждый день, 3 раза в неделю на Невском проспекте, каждое лето. Сначала люди не понимали, удивлялись, а сейчас говорят, а где вы запропастились? Так хорошо, вот иногда проходите, поете, так здорово вообще. Нас уже снимали в фильмах и так далее. Это стали наши петербургские Хари Кришна, все русские. Русские Хари Кришна.
У нас тоже так говорят.
Тоже, видите, это все. Вот так же этот царь, вот все началось, и люди сначала не очень были довольны, а потом стали очень довольны. И что же? И даже когда люди умирали, они воспевали Хари Кришну. А что это означает? Они больше не рождаются вообще в этом мире. И все люди стали уходить сразу к Богу. Минуя райские планеты и адские планеты, сразу к Богу. Знаете, Земля, она же наполняет рай и ад. Здесь много. Но в раю не так много живут еще. Как здесь на Земле рождается. Быстро это миллиарды, миллиарды, миллиарды. И она быстро наполняет рай или ад. Вот она отсюда составляет кадры. И вдруг все эти кадры, они на Голоку, Вриндавну, на Вайкунку, они вообще миновали все. И тогда полубоги сказали, ну смотрите, рай уже пустеет тоже, грозит, что скоро не будет народу райского. В аду спустились вниз, там ямадуты спят все, работы нет, огня нет. Ну все, вселенная кончается, свое существование. Нет, надо что с этим царем делать, он перепутал. Это все-таки не Вайкунха, это же все-таки материальный мир. Надо его как-то сбить с толку. Ну как? Ну, послать женщину какую-то с высших планет. Апсару какую-нибудь. Пусть потом стоит перед ним, привлечется. Индри поручили это дело. Индра организует. Надо этого царя как-то сбить с толку. Индра организовал, ничего не получается. Царь женатый, он ни на кого не смотрит, только на свою жену смотрит вообще. Это не такое легкое дело оказалось. Вот такая ситуация была в Вселенной, когда что-то случилось. Ад должен быть, сказали полубоги. Рай должен быть. Должен быть порядок какой-то. Это не порядок, если в этом материальном мире нет тюрем. Видите, как материальный мир устроен так. Кто это устроил так? Человек хочет этого. Бог хочет, чтобы все сразу уходили отсюда. Духовный мир. Отсылайте Хари Кришна и идите сразу в духовный мир. Но здесь, которые живут в материальном мире, это не порядок. Материалисты вам скажут, это разве это порядок? А кто будет работать? А кто будет покупать водку, которую мы продаем? А кто будет покупать колбасу, которую мы делаем? Ну что, обанкротимся, что ли все? Это же не порядок. Это что, все пойдут на землю, мы тоже? Не, мы не хотим возвращаться к этому старому. Материалисты все это устраивают. Бог здесь ни при чем. Он дает, конечно, и землю, и воздух, и воду, и зерно, и семена всевозможных растений, там, и живых существ, но остальное устраивает человек. И он же сам себя приговаривает к определенному результату. Здесь говорит, все благое. Так, солнце, оно просто светит, все благое. А уже все остальное делают живые существа. Поэтому солнце и является причиной жизни, и не является причиной нашей жизни. Так можно сказать, и так. Прямо, непосредственно, оно ничего не делает. Но без него мы не могли бы ничего делать. Без энергии солнца. Собственно говоря, это самый один из главных вопросов, которые в религиозном мире не могут разрешить, прояснить людям именно. Есть сложный момент, вот это один из сложных моментов. Именно так он звучит вопрос. Почему, если Бог все благое, он создал ад? Вот люди из плоти не могут ответить на этот вопрос. Ни священники, никто никак не может. Убедить людей, что это не так, как они думают. Что ад, если вы увидите ад, у вас возник точно такой же вопрос. Почему? Это легко обсуждать в комнате, знаете, в такой атмосфере хорошей, приятной, доброжелательной. Но когда увидеть ад, вопрос этот возникнет, он очень будет беспокоить нас очень. Настолько сильно беспокоит этот вопрос, что люди, прошедшие через какие-то страдания, они вообще становятся иногда атеистами. Бывает такое. Если Бог помогает моим молитву исполняет, то я верю в Бога. А если нет, теряю веру в Бога. Люди теряют отношения сначала с Богом, а потом веру. Люди теряют отношения, хотя нет, каждый человек имеет отношение с Богом, любой, но на своем уровне, по-своему, иногда обращается, молится, чувствует что-то. Это в человеке, в каждом есть. Необходимо развивать. Мы были в одном заведении медицинском, когда собрались все врачи, какая-то была клиника, престижная очень. Но лучшие специалисты там были на городе, работали. И там провели программу, кто-то из преданных организовал. Пришли врачи, очень образованные, очень гордые своим знанием. Лучшая клиника в городе, знаете. И мы говорили, что человек должен очищаться, совершать аскезы, очиститься от скверны. Они не понимали, как это вообще к ним относится. Мы образованные люди, понимаете? Мы врачи в городе лучшие. И нам говорят, нужно очищаться от скверны. Не могли понять, что это за лекция. В конце они сказали, вы знаете, где вам нужно проповедовать все это? В тюрьмах. Здесь у нас все праведники, у нас все хорошо. Вам нужно идти в тюрьмы. Но там людям очень важно услышать то, что вы говорите. Вот такая позиция. Интересно то, что люди многие не готовы принять этот просадом, даже когда контролируют чувства. Не готовы принять милость Бога. Они думают, что они сами достаточно чисты, сами достаточно могущественны. Это тут ложная гордость такая существует. Но это смешной, конечно, момент. Представьте, вы плывете на корабле, на каком-нибудь Титанике, через Атлантику или через Тихий океан. В середине Тихого океана, видите, человек плывет. Кролем. Кролем. Говорит, дорогой мой, да, по собачьему плывет. Уже не, даже не кролем, а уже по собачьему. Говорит, дорогой мой, вот тут есть спасательный круг, веревка, давай, тебя сейчас на борт возьмем. Говорит, нет, я сам. Я сам выплыву. Я сильный пловец, понимаете, вы что, не, вы меня не достали, чемпион мира. Ну да, ну глупец какой-то. Тихий океан, чемпион мира. Как вообще? Они настолько стали гордыми, что хотят на космическом корабле перелететь всю Вселенную. Они же посчитали, что до ближайшей звезды 40 тысяч световых лет. Так что нормально. Они высчитывают уже, представьте эту вещь. У них хватает рассудка, чтобы уже высчитывать расстояние и уже планировать что-то. Знаете, что они планируют? Создать такой корабль, где вот многие поколения людей будут просто жить. Не два человека, они же умрут, а вот семьями. Здесь рождаются, рождаются и долетают кто-то там. И обратно же возвращаются. И все потом записывают, что там делают. Люди начинают наконец понимать, что же там на той звезде. Это столько нужно поколений, столько людей, столько лет. 80 тысяч световых лет нужно прожить, чтобы узнать, что же там на той звезде. Вот и гордыня. Вот эти планы не строят. Человек думает, что он может вот такое сделать. Я сам на космическом корабле все узнаю. Тут написано про оболочки Вселенной Бхагавата, но я сам хочу это понять. Тут даже написано, что за пределы оболочки Вселенной, но я должен сам это понять, понимаете? Мне не нужно почитать подсказки жить. Не учите меня жить, пожалуйста. И они говорят, вы слишком категорично. Вы утверждаете какие-то такие вещи так вот категорично. Вы не учитываете свободу выбора человека, его творческий потенциал и наклонности. Но представьте, если мне нужно идти на вокзал. В этом городе, я не знаю этого города. Я спрошу человека на улице, как проехать на вокзал. А, вот так. Вот там за поворотом такой-то автобус, такой-то номер. Вот на такой остановке точно нужно выйти. Вот там налево, ты понимаешь, будет вокзал. Я скажу, ну ты слишком категоричный вообще. Вот зато поворот и направо, может и налево хочу. У меня вот творческий потенциал, понимаете, большой очень. Именно вот так и там вокзал. Простите меня, это слишком как бы, ну диктатура какая-то, ну. А я хочу в обратную сторону, может, пойти. Не, ну можно в обратную, земля же круглая, можно и с другой стороны. Так тоже можно, почему? Есть такие пути. Но так быстро, если вы спешите на вокзал, то вы должны воспользоваться вот этим способом. А если не спешите, если просто гуляете, вам вокзал-то, собственно, не нужен, на самом деле. И поскольку им Бог не нужен, они здесь гуляют усиленно, хотят это сами узнать. И знаете, к чему они приходят? Ученые, которые хотят понять всю Вселенную, каждый атом, они будут копаться в этих атомах, микробов. Но они хотят познать атомы. Вот туда они пойдут. Вот такой, Индрагопа называется. Прозвище, Индрагопа у него. Имя. Микроб. Санскрита. Индрагопа. Индра это хозяин, властитель. Ну чего там властитель, да? На такое название, оно немножко смешное это. Индра Гопа, это микроб. Который там хозяин, знаете, вот, потому что вы его не поймаете. Он маленький очень. Он хозяин, не вы, он залезет к вам и все, и вы не сможете ничего сделать. Он хозяин этого тела. Индра Гопа. И он залезет от болезнетворной какой-нибудь там, наделает там непонятно что, и вы умираете просто. Все. Кого угодно свалит. Кто такой маленький? И вы даже если ударите, ну, мимо. Маленький, непробиваемый. Вот такое состояние можно получить. Это ученые в прошлом. То есть попытаться понять всю структуру этой материи. Вот они становятся из другого, и вот там они влазят в материю. Вселенная должна вот всю пройти, вот всю. Сам хочу всю изучить. Сам. Это глупость. Это невозможно самому человеку понять такие вещи, запредельные вещи. Поэтому нужны ведические писания. Они даются с самого зарождения Вселенной для человека. Человек мог сразу сократить время и прибыть на вокзал вовремя к поезду, который уже отходит обратно к Богу и через каждую минуту он отходит на самом деле. Такой интересный поезд. Как только вы прибегаете на вокзал, поезд уже стоит там, так его нет. Он приходит тогда, когда вы туда приходите. Вы с собой этот поезд приносите на самом деле. Итак, если ученик готов, гуру приходит, говорится. Таков закон. И так что гуру пришел, ученика нет. Теперь ученик пришел, гуру нет. Знаете, никак не могут встретиться. Это сюда, это оттуда. И так все кино. Вы уже сидите, уже проклинаете этот фильм, но когда они встретятся. Это не так, нет. Если вы готовы идти к Богу, поезд уже стоит. Если ученик готов, гуру уже есть, все в порядке. Где же здесь трудности? В чем трудности духовной жизни? Кроме того, что мы держимся за мами сами. И когда нас отрывают, говорят, трудно, больно. Очень болезненный путь. Только отпусти руку. Руку отпусти. Один пожарный я видел на глазах, это он спасал одну пожилую. Старушка была. В квартире горела. И со стороны двери нельзя было, там все было в огне, со стороны окна. Поставили лестницу быстро очень. Там дым такой, она уже все, уже начинает задыхаться, старый человек. И ей трудно, она не такая ловкая, тем более. И ему нужно было одному на этой лестнице стащить ее вниз. Но проблема в том, что она сильно боялась его тащить. Там огонь, дым, а тут высота. Представьте, вот человек попал в пожилую такую ситуацию. Ну и тут еще вот такой пожарный, один сильный молодой человек, забирается по этой лестнице, хватает ее, потому что там не будут ее убеждать разговаривать, нужно быстро все делать, огонь. Хватает ее грубо очень, так, по-мужски, хватает и на лестницу тащит. Она увидит ту высоту мертвой хваткой, вот такой сторон хитила, не знаю, вцепила в подоконник, чуть ли не зубами. А у всех просто огонь, вот она еще какое-то пространство чувствует, огняет, и она держится за нее. И у него проблема, как же его оторвать? Да, у нее подыхло, как даст вообще? Я чуть не убил ее, наверное. Не стало уже, все равно, ну ладно. Вот трудности, видите, вот какие трудные моменты бывают в жизни. В чем трудность? Вот такое большое зеленое поле, едем в Индию на поезде. Зеленое большое поле, в чем трудность? Зелень кругом, травы полно, два барана в середине. Дерутся вот так. За пучок травы. Вот это нам вот не поделили. Но в чем проблема? Так много всего, в чем трудность? В ложном эго. Люди не хотят отпускать свои материальные привязанности. Например, видите, как один мудрец это увидел, увидел, как один коршун схватил кусок мяса где-то и взмыл воздух. Это увидели вороны. И решили отобрать у него, у них много, большая стая. И напали на него. Стали клевать его по голове. У него были когти заняты. Он не мог обороняться ногами, и поэтому только крылья. И он в трудном положении оказался. Эти вороны били его клювом по голове. И в конце концов уже кровь из него потекла. Уже пробили ему голову. И он стал думать, так, понятно, если я брошу кусок мяса, я освобожусь. Он бросил, освободился. Никаких проблем. Ни одной проблемы не существует в этом мире. Иллюзорная проблема. Все трудности, которые мы встречаем на духовном пути, это трудность нашей собственной привязанности. Это не Бог. Это не непосредственно Он. А он просто удачу и милость. Когда мы отпускаем хотя бы одну привязанность, какая удача в жизни. Какая радость, какое освобождение. И так вот жизнь устроена. И почему об этом говорим, в этом стихе упоминается, намекается на это качество Кришны, что он всеблаговолен, очень любящий, добрый. Если это лучше сознавать, то у нас появится больше энтузиазма в этом направлении, веры, желания. Мы не знаем точно, как он, у нас любовь не проявится полностью. Мы, конечно, хотим к Богу, но какой он, вот я его еще и не понимаю. Знаете, когда вы хотите к какому-то человеку подойти, вроде бы хотите поговорить, но я его еще не понимаю, я не могу этого сделать. Даже когда вижу уже его, не думаю о нем, вот у меня еще препятствия, потому что я еще не уверен, еще знаний таких нет, уверенности нет. Здесь вот подобная ситуация у каждого преданного, у каждого человека есть отношение с Богом в сердце. Кто-то кричит, его вообще нет, он же о нем говорит. Ну, это же очень плохие отношения означают, когда мы о ком-то говорим, человек, что ты для меня вообще не существуешь. Это что очень плохие отношения с Богом. Кто-то говорит, нет, он иногда помогает, когда просишь его. Когда не просишь, ничего не делает. Сам не догадайся. Но если уж просишь от души, ну, Бог помогает, да, Бог помогает. Зря вы это говорите, он помощник. Но правда не допросишься, сложно вымолить что-то. Нужно на колени всю ночь стоять и молитвы, и может быть что-то получится еще. Трудное дело. А другой скажет, нет. Бог, да вы что? Да он все дает и без молитв. Даже вы не просите, вы же пищу получаете, и даже если не молитесь. Вы можете жить даже без молитвы, смотрите, он дает и так. А кто-то скажет, знаете что? Да что вы говорите? Вот, знаете, даже когда я скрываю свои желания от него, он все равно их выполняет. Это разные уровни отношений с Богом, как пандавы. Чему удивляется Хануман? Да, вот я меня сейчас великий преданный Хануман, говорит, меня так считают, но на самом деле это не так. Я, конечно, преданный, там, где Господь Рамачандра, там и я, мы не расстаемся. Но если я куда-то ухожу, Рамачандра за мной не пойдет. А вот пандавы, они наоборот. Их изгоняют в лес, и Кришна сам туда приходит. Они занимаются какими-то делами государства, и Кришна сам приходит, дает совет, и сам с ним приходит. Они даже его не ищут. Вот это преданный. А другие говорят, а пандавы говорят, да где же вы преданные? Ну, конечно, он иногда к нам приходит. Да, особая милость. Он приходит и сам интересуется нашими делами и помогает, да. Но живет он не с нами. Живет он в Двараке, вот. Кто-то скажет, вот. Бог, да, куда молитесь? Он живет рядом, через дорогу. Зачем его искать и молиться вообще? Философию изучаете? Ну, вот он прямо тут, во всех дворцах находится. В Двараке здесь с нами живет. Для кого-то это так? Так вот они великие преданные, он с ними живет вообще, он управляет их жизнью, он сам лично их защищает, смотрите, без всяких молитв. А они просто счастливы с ним. Двараки, все люди говорят, он живет в своем дворце, а мы в своем дворце. Мы видимся каждый день, конечно, но живем в разных дворцах. И есть этикеты, вот в это время можем войти, в это время мы не можем войти, там привратники на воротах. Вот Удхава в этой двараке, вот это преданный. Он может войти в любое время суток к нему. Никто его не остановит. Даже ночью может прийти к нему, разбудить его, разговаривать с ним. Это Удхава. Смотрите, он даже выглядит как Кришна. Так он привязан к нему. Даже цвет тела, как у Кришны, стал. И он носит одежду только, которую носил Кришна. Больше ни о чем. И гирлянды только, если Кришна носил Кришна. Если Кришна уезжает из двараки, все думают, ну он вернется, это же его дом. А Удхава сходит с ума. И говорит, куда что уехал? На кого что меня оставил? И увидит тучу, кричит, Кришна, ты здесь. Просто сумасшедший, вот это преданный. Итак, это продолжается рассказ. Видите, разные есть уровни отношений с Богом. В материальном мире тоже все люди имеют отношения с Богом. Каждый. Но это другие отношения. Со знаком минус. Со знаком нежелания быть. Настроение только свои желания. Если Бог только мои желания выполняет, то Он все благое. Если Он не выполняет все мои желания, так вот Бог и озадачен становится. Что Гити говорит, что демоны терзают всю душу в собственном сердце. Могут терзать. Бог становится в трудном положении, что касается материалистов. Пропада объясняет. Вот американцы могут молиться Богу. Бог, позволь нам одолеть этих русских. А русские молятся Богу. Позволь нам американцев одолеть уже. И вот Бог озадачен. Все желания выполняет. Это проблема. Вот она, трудность. У каждого свои независимые желания. А как же Бог исполнит? Он должен быть и то желание, и это. Он же всеблагой. Вот попробуйте делать это. Он не может это сделать. Кремль не может, Белый дом не может, никакая организация не может выполнить все желания. А он как тут выполняет, мы видим. Он все желание сильнее выполнит его. Потом это желание сильнее, это выполнит. Все получают желаемое. Поэтому это называется, люди здесь иногда воюют друг с другом, иногда мирятся друг с другом. Это происходит по воле Бога, безусловно. Потому что желания их противоречивы, а не потому, что Бог этого хочет. То есть поэтому, говорит, нужно утвердиться в одном желании, служить Богу. Американцы или русские, если не потому, что они слуги Бога, они все будут жить в мире. И для того, когда люди уже запутаны в политике, в своих страданиях, тогда Бог, поскольку он всеблагой, ситуации выхода нет, он видит, он посылает кого-то, Шилпрупаду, Распочитание, Мухаммед, Христос. В истории очень много примеров. Посылает, чтобы люди могли дать эту науку, либо сам приходит на аватар. Я дай, дай, и дам на себя глонит, бывает и борода. А бьют она вас, а дам на себя, тогда станам. Слежами, ага, я сам, ага, я сам прихожу. Если религия приходит в упадке, Кришна говорит, я могу сам прийти. И опять же. Но только подумайте, сколько милости. Одна милость, Кришна, от него исходит. Даже никакой критики в нашей сердце. Совесть, да, это не просто критика. Просветление некоторое. Знаете, это же просветление, как его можно получить? Совершив грех, можно получить просветление иногда. Некоторые преступники совершают преступление, потом каются, просветление наступает, что я неправильно жил, и меня вот к этому привело вот неправильное понимание жизни. Некоторые, да, получают просветление от совести. Это не просто критика. А человек не может принять совесть вот такого высшего порядка, а она снижает, говорит, хорошо, прими тогда вот этот уровень. Или какая милость сейчас? Если человек хочет воровать, ну что делать? Если я буду говорить, ты вор, ты негодяй, он будет страдать слишком. Хорошо, ладно, ты вор. Но стань честным вором. Не воруй у бедных, воруй у богатых. Ароматно даже вот на этом уровне вот общаться с ним. Даже в сердце свиньи находится и говорит, вот это ешь, а это не ешь, вот это лучше, это свежее. Ну. Она регулирует эти вкусы тоже. Вот. Хотя она не живет этими вкусами, ему-то ничего не нужно. Ему не нужно ни капитализм, ни коммунизм, ему не нужны все эти системы, которые люди настроили здесь, эти бизнес-центры, гипер-супермаркеты. Ему это что, нужно, что ли? У него что, в духовном мире не хватает продуктов? Ему не нужно, даже если преданный что-то предлагает, ему это ничего не нужно, но любовь он принимает. Каждый несет благое. Если он, сама любовь. Так, поэтому прочитайте здесь дрожащими глазами возносит молитву, когда понимают это, какой он всеблагой, какой он на самом деле. Тогда он не в это состояние, не входит в это состояние особое, состояние любви, которое здесь непонятно, может быть, материалистом, что это за сентименты. Нет, это осознание Кришны означает. Есть милость. Нужно еще знать, как ее получить. Это вот наш путь, это путь мистали, в принципе, получить эту милость. Осознать ее и получать эту милость. Не говорите, теперь я сам, все. Я хороший человек. Утонул, но независимо утонул. Это мой путь. Мы были в горах, в Латалу. И да, вы понимаете, что дышать воздухом. В Алмате воздуха уже никакого нет. А там еще остался этот воздух повыше. Там есть место, мемориал. Делали. Это сделали альпинисты всевозможные, известные. Мемориал, там много камней с табличками, кто, когда и где погиб из великих альпинистов. Практически все великие альпинисты, практически все погибают. И это считается славой. Да, я погиб. Это было мое решение. Таким путем я шел сознательно. Был один очень известный человек в мире альпинистов. Его считали феноменом мировым. Мог раскачиваться с тяжелым рюкзаком, со смещением на зацепке скалы вот такого размера на одном пальце, на фаланге. Раскачивался, чтобы достать ногой следующий вот. Вот так, как кошка, знаешь, человек. Ему верили на 100%. С Абалаков он никогда не погибнет. Никаких проблем. Абалаков. Со всем оснащением. На одном-двух пальцах раскачивался. Доставал его. Куда угодно. Погиб. Все эти великие люди погибают. Это их путь. Это их слава. Так они будут славить. Но это не предназначение человека. Это утверждение своего ложного эго, которое, смотрите, всегда сокрушает. И потом эти герои, они постепенно забываются, потому что более большое ложное эго идет следом. И побеждает больше. Больше, больше, больше. Потом эти планеты поднимаются на Эверест, и теперь уже на Эверест кому не лень бегают. Освещение хорошее. Славные маски, там что-то еще, там они уже знают, как это делать. И все, и вся эта слава меркнет. Понимаете, она уходит. Не так, что они достигают чего-то ценного и вечного. Нет, какое-то время их знают потом. Я назвал имя Балаков, но не знаете об этом. Может, кто-то слышал. Ну, там в своей среде и хорошо знают, конечно.
Кустов тоже.
Кустов, да. Это научный исследователь. Он развил большую доброту к миру. Кустов. Там был свой плюс определенный поиск. Возможно, эти люди тоже, они формировали характер, то есть там есть много положительного, но без Бога терять цену. Без Бога. Если бы так вот к Богу продвигались, представьте, как на Эверест, это было бы развитие цивилизации настоящей. Теми же качествами можно делать, такие же феноменальные вещи можно показывать. Итак, человек хочет утвердиться здесь без Бога, в этом его проблема, в этом его трудность. Тогда мы назовем вот этот трудность. Если мы начинаем повторять Харе Кришна мантру, мы уже не живем без Бога отдельно. Мы живем уже вместе с Ним, и Он, мы не замечаем, потому что Он еще соглашается с этими нашими желаниями. Знаете, если человек рядом есть такой, который соглашается с каждым вашим словом, то его все равно что нет, все равно не замечает. Вот начинающие преданные, они думают, так, ну Бог, да, есть, но не так заметен. Не вижу явно, но что-то чувствую. Он потому что для новичка он соглашается со всеми желаниями. Я хочу к Богу со всем своим скарбом, своей материальной привязанностью, с большим грузом, дорога широкая. Кришна говорит, да, пойдем. Я тебе даже помогу поднести эти все вещи. У меня много рук, у меня тысячи рук, тысячи ног, то есть нет проблем. У тебя только две руки, я пойдем, все это берем. И дальше одна джива такая, и состав привязанности берем. Дальше к Богу. Это начало пути. Широкая дорога. Любой это может сделать. Любой говорит, пожалуйста, широкая дорога. Выходите на дорогу, все могут уместиться, все нормально. Немножко вы проходите, дорога суживается. И Бог уже выдвигает условия вам. Если вы хотите дальше пойти, а вы, конечно, уже хотите, вы уже во вкус входите. Конечно, хочу дальше, да, но тогда нужно вот немножко отказаться вот от этого. Жалко, вот это трудность у меня в жизни. У меня духовной жизни трудность большая. Но все-таки, ладно, ну чуть-чуть оставлю что-то. И тогда двигайтесь дальше, и снова дорога сужается, и снова дорога сужается. Она сужается, и сзади начинает гореть. Хотите обратно? О-о-о. Я не думал, а, что обратно пути-то не будет такого. Опасный путь, оказывается. Только вперед, а там все уже и уже. И неизвестно, не тупик где-то вообще. А? Точно тупик, понимаете? Там одна десятичная кончика волоса пространства. Одна десятичная кончика волоса пространства, больше нет. Только джива может вот голая пройти туда. Вот без ничего. Даже без мыслей. И такое пекло сзади, что пули вылетают. То есть не так легко вырвать эту дживу из этого материального мира. Но сначала, да, широкой дорогой мы идем, поем, танцуем все вместе, пикник устраиваем иногда на обочине. Веселый путь. Все это будет, конечно, счастливо проходить, безусловно. Но постепенно Кришна станет строже, 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 говорит нам Бхагавад-гита. Сначала извне, а потом изнутри начнет говорить эту Бхагавад-гиту. Это почувствуйте, Бог есть. Он личность, у него есть характер, у него есть чувства. Все, начинайте ощущать его, понимать. Да, и все, что он говорит, конечно, он говорит в самую точку. Он не щадит. Он очень разумный, он самый разумный, он знает. Но это самое любящее живое. И вот тогда мы начинаем доверять ему больше. Не когда он наши вещи подносит. А когда мы начинаем служить ему полностью, вот тогда мы начинаем доверять. Вот эта вера проявляется только тогда, когда становится слугами его. Итак, повторяя Харе Кришна мантру, мы уже живем с Богом, даже если, может быть, не ощущаем так явно. Но по мере времени, по мере очищения, мы, несомненно, это сможем осмыслить. осознание Кришны. Он проявит себя как индивидуальную личность. А Адигуру он будет говорить только то, что полезно для нас, а не то, что просто мы хотим в этом мире. И позже мы увидим, что Кришна вообще не имеет к этому миру никакого отношения, он другой. У него другой мир, духовный, счастье, вечность, знание. Этот мир создали люди. Ну, конечно, Бог дал только возможности. Но он иногда сожалеет об этом, что дал возможность таким людям. Что он делает, разрушает этот мир время от времени. Иногда он сожалеет. Но потом милости он снова дает эту возможность. Но снова сожалеет и гневает. Родители так же делают. Вот те игрушки играют. Потом пожалеете об этом. Если купить автомат ребенку, пожалеете. Если купите какую-то шумную игрушку, там пианино, пожалеете обычно. Потом весь раз скажете, все, пора спать, пианино на замок, все, в кровать. Но утром вы снова милостивы, ну да, ребенок нужно как-то развиваться, сидеть в этой опять бей мне по ушам целый день. Так же вселенная устроена, она разрушается, создается, но зачем настроение Бога. Не то, что ему так нравится наблюдать, как все разрушается, но снова создается, разрушается, и он этим наслаждается. Нет, это его настроение, отношение. Это не наслаждение ребенка, который разрушает и смотрит, как это интересно. Ничего там интересного для него нет. Чем можно его удивить вообще? Пространство Вселенной нисколько. Нам все, что эти Вселенные помещаются как капельки росы. Для него это не так уж интересно. У него гораздо больше силы и энергии за пределами материального мира. Там настоящая жизнь. Это его отношение, его настроение. Он иногда гневается, что люди не так используют данные им рождения, эту Вселенную. К нему не спешат возвращаться. Даже в конце кальпы они даже не думают. Злодеяние много накапливается, разрушает. Спать. Ночь Брамы там, и снова рождение, снова проявление. Итак, за всем проявлением, за всем, что мы видим вокруг, стоит Верховная Личность Бога. Если люди получают что-то в этом мире, какую-то удачу, любую удачу, любая ваша удача, причина Он. Что-то было сделано. Хотя бы какая-то мысль была в сторону Его, благоприятная. Это уже приносит удачу человеку. Так что это несложный процесс, видите. Если мы просто проводим время в таких беседах, мы же начинаем думать благоприятно о Кришне. Вот это и есть наша удача. Все, больше ничего. Вот это и главное, что должен делать преданный. Значит, слушать постоянно Кришну. При помощи слушания он привяжется к нему. И освободится от всех страданий, от всех трудностей, которые он создает. Отпустит их. Но процесс постепенно. Хари Кришна. Вопросы, пожалуйста.
Вот у нас возник вопрос по вашему продавшему Кавуру. Кого можно считать его, если, например, тебе предложили книгу, но никак не проповедовали? Просто продали, как в магазине. Вот этого человека можно считать вашему продавшему Кавуру или обязательно того, кто тебе проповедовал?
Все, кто проповедует или указывает, являются вашему продавшему Кавуру. Эта форма гуру включается во все другие виды формы гуру.
То есть он может быть не один даже, да? Или не один. Не один, да?
Ну, может обычно тот, кто вам указывает направление, поясняет, что с самого начала вы запоминаете эту личность, как
вас продаж. И поясняет.
Как правило, да. Правильно указать.
Нельзя считать это так, что вот если я купил сам книгу себе, даже никто не проповедовал, прочитал ее, и книга направила меня, или он должен быть живой, вот именно живое общение? Или только такая вот через книгу, что я...
Например, если вам материалист даст книгу, просто продаст, она ему не нужна, ему нужны деньги, да, и он хочет просто деньги кто-то. И вам нужна, о, давайте, вот такая цена, вот берите. Это не важно продажа, как бы.
Нет.
В этом случае книга будет важна продажа, как бы. Прабхупада. Сам Прабхупада будет. Показывает, куда нужно идти к преданным.
Прабхупаду можно.
Иди к Шикшагуру. Важно продажа, как будет, иди к Шикшагуру. Шикшагуру, иди к Дикшагуру. Дикшагуру, иди к Богу. Да, но основа сути гуру, это варна-прадашка гуру. Все мы должны показывать на тех, кто выше нас. указывать направление дальше. Не с собой связывать человека, а с тем, кто выше нас. А тут с тем, кто выше. Это важно продакшика, это будет. Основа. И шикша в этом же направлении работает. И дикша в этом же направлении работает.
Вот мы знаем, что по природе мы божественные, да? То есть оболочка верховная, да? И в нас сейчас в Кали-Югу присутствуют как бы две такие энергии, формы. И божественные, и демоничные. Вопрос, ну, в принципе, ответ-то был, но как бы хочется подчеркнуть немножечко. Вопрос заключается в том, что как вот людям простым, да, где присутствует и божественное, и демоничное, как им лучше стать? Или, может быть, как, есть же разные пути, да, как-то там. Как вот им к лучшему вот устремиться? С чего, может быть, начать, я не знаю, там.
Общение. Что они могут принять? Какое общение могут принять сейчас, в данный момент? Может, они не придут на лекцию, на киртану, может, не придут. Так. Прабхупада говорит, что в философии не все будут согласны сразу. Но с просадом все согласятся. Одна из миссий, что нет просад. Естественно, люди едят, это вкусно, что это полезно, они едят. Помогает им получить это общение с просадом уже. Постепенно человек очищается, там обычно просад он. Наши пули из комнаты. И постепенно проявляется интерес к духовности, благодаря просаду. То есть он общается с преданными, даже если он не заинтересовался, просто пошел, посмотрел, подумал, не, мне это подходит. Они такие. Но все равно он получил общение. Даже если это ему не понравилось, не важно. Все равно это сыграет свою роль. Один человек, он написал историю, вы читали эту историю в книге, он пришел в Сергей Кришна. Он шел по Невскому проспекту. 90-е годы, время перестройки. Что такого вы не увидите на улице? Рэкет там и все что угодно. То есть в России непонятно, что творится, все что-то продают, все меняется вокруг. И вот тут еще идет группа лысых в простынях, бьют барабаны, громко кричат что-то и прыгают. Он говорит, ну с ума сошла Россия вообще. Но мы неизвестно, куда я так второй идем все. Он говорит, так расстроился сильно, увидев все. Я не слышу, что там они поют, они просто кричали, били в барабаны, лысые, простыня. Ну, представьте, побрить голову на лысо, просто не вернуться и идти на улицу. И громко кричать, и прыгать, били барабан. Вот так вот это воспринял. Он даже не слышал Харе Кришна мантры, просто какое-то пение. Все. И так он прошел и подумал, слава Богу, что они в другой стороне улицы вообще. И этой же ночью он уснул дома. Ему снится сон. Он такой же лысый, просто. И тоже прыгает на конспекте и поет что-то. И он даже проснулся, сказал, мне какой кошмар, что чушь. Никогда я таким не буду вообще. Никогда в жизни. Он так негодовал от этого сна. И через какое-то короткое время один студент сказал ему, слушай, пойдем, тут есть кафе какое-то. Вегетарианское в Питере, одно единственное. Это было наше кафе. Хари Кришна. Пойдем посмотрим, что там. Он говорит, меня интересовала йога в то время, и вегетарианство тоже немножко интересовало. Ну пойдем, что там? Пойдем посмотрим. Он не взял уже кафе с той харинамой. И там преданные, конечно же, разумно говорят, показывают книги, говорят философски о йоге. Интересно. Посад, вкусно, все хорошо. Ему дали книгу, сказали, вот нужна медитация, йога для развития. Говорит, а какая медитация? Вот мантра медитация. А как? А вот четкие. Вот мантра. Вот повторяй, сам увидишь. Хорошо, взял четкие, пошел домой, сел в позу, вот это же йога. Йогой немножко занимался, сидел. Начал повторять Харе Кришна мантру, сразу вышел из тела. Вот это мантра. Прям под потолоком, прям сверху смотрю, тело сидит, и тело говорит, мантру повторяет. Самый такой голос, ну тоже такое было. Прям буквально, вот, я вижу, как кто-то повторяет мантру, то вижу, что это я повторяю мантру. Вот это мантра. Ну на сегодня хватит, далеко не пойдем, завтра продолжим путешествовать. Ну здорово, так вдохновился. На завтра ничего. Ничего, никакого выхода. Послезавтра Ничего, звоню, не работает, мало ли что-то. Вот только первый день сейчас, не работает, там делаю. А ты круги увеличивай, говорит. Нужно больше. А, хорошо, понял. 4 круга, не работает мантра. 8 кругов, мантра не работает. 16 кругов, мантра не работает. 32, не работает мантра. Дошло до 40 кругов, не работает. Пошел в кафе разбираться. Я уже 40 кругов повторяю каждый день, ну куда еще? Не работает, не выхожу из тела. Дорогой мой, мы не стали про тело ничего говорить. Дорогой мой, чтобы вот получить какой-то результат, который ты хочешь, нужно служением Кришне еще заниматься. Служением заниматься каким-то. Не просто мантру повторять. Так просто захотел. Как мы сказали. А какое служение? Ну хотя бы на харинаму сходить. Он не знал слова харинама, что скажу, а куда нужно идти? Вот на низкий просвет выходил, на ту сторону. Представьте, пришел на низкий просвет. Пришли какие-то люди в простынях. Как тебе петь? Он пошел. Поднял руки вверх, поэтому говорит, где ты все это видел? Так пришел в сознание Кришны. Сейчас он уже браво, но старый преданный смеется, когда все вспоминает. Когда видел, я просто был, просто так расстроен был, когда первый раз увидел преданность. Другой контакт я не понимал.
Это есть милый, да,
преданный. А просад нормально, то есть воспринял, йогу нормально. Например, сейчас во всех городах, практически крупных городах, преданные открывают клубы йоги. Везде. Очень успешно. При этом тут больше людей, чем не преданные. Они еще потому, что по чуть-чуть объясняют философию, они знают, какие тонкости они не навязывают. Именно акцент на йоге, оздоровлении, вегетарианстве. В Алма-Ате вообще удачно. Кафе Говиндас на одной стороне улицы, центр йоги прямо на другой стороне улицы. Люди вот так вот циркулируют. Где-то так раз 10-15 гривен на Махату. Все, они готовы получить больше контакта. То есть они получают какое-то знание, ощущение благоприятное, счастье и начинают оценивать все, все должным образом. Возможно, не боятся прямого контакта, но косвенный контакт помогает. Аюрведа. Вот все больные люди приходят, и я говорю, аюрведа. Он говорит, о, что такое аюрведа? Хочу аюрведа. Слушайте Тарсунова. Это аюрведа. Наслушаться Тарсунова, потом слушать кого-то дальше, 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 и все, уже 16 кругов мантры повторяют. Это утверждение, не извне, а изнутри. Вот материя. Как она превращается в дух?
Предлагаем.
Ну а как она превращается в дух? На тот же самый цветок?
Сознание, связь. Я связываю, да?
Вот душа в теле находится, тело материальное. Как тело превращается в дух? Она не превращается в дух. Она попадает под влияние души. Вот солнце встало, и вы все видите, яркое. Они не яркие. Они излучают свет предметы. Это отражение солнца. И вот мы смотрим, как солнце. Солнце с другой стороны. Так же душа начинает действовать как хозяйка в этом теле, не как подчиненный, то есть берет с тела энергию для себя, а как хозяйка, он говорит, тело духовное. Вот так оно превращается. Оставаясь при этом мышцами, кожей, костями, то же самое. также этот цветок, он предложен Кришне, теперь если мы нюхаем его, мы становимся Кришне. То есть здесь Господь тут уже дух, женщина. В этих предметах, которые служит Кришне, уже дух Господь.
Сами формы вот эти, да, они могут подчиняться законам материи, да, так сказать.
Законов материи не существует, законы Бога существуют. Нет никаких законов материи, она пассивна. Она бессознательна. Какие законы могут из нее зайти из того, что бессознательно? Ну, вы видите, вот металл, это же закон природы. Это параматма поддерживает это состояние атомов. Вы видите параматму на самом деле. Вы видите тело, вы видите параматму человека. Проявление параматмы, оно с кармой создает это тело, поддерживает его. Не сожжется с какими-то законом материи, это с кармой, прошлой деятельностью. Но это только параматма поддерживает разнообразие. Внутри-то есть энергия этих атомов. Вот эта энергия поесть, поддерживающая силу. Говорит, как жемчужина на нить, нам не нанизана вся эта вселенная. Нить это не видно. Жемчуг вокруг. А жерель очень сложно, а нить не видно. А вот эта нить есть та самая сила, самкаршана, параматма. Все есть Бог, если посмотреть этими глазами. Просто он скрыт, покрыт материей. Но материя существует по законам Бога, а не наоборот. Вы видите законы Бога. И потом, когда эта энергия выходит в конце творения, всю эту материальную вселенную можно свернуть, вот как вот одеяло сворачивается. Все. Она кажется вот такой. Ученые недавно что не обнаружили? Они изучают вселенную, смотрят там постоянно, что там наблюдают, там что пролетит, не сразу записывают. Обратно так же записывают. Передают следующему поколению, чтобы записывали, продолжали. Кто куда летит. Он пытается связать эту картину получить. Кусочек пространства, они вот изучают всю жизнь, там много всего. И вдруг они обнаружили интересную вещь. Та материя, которая подвержена изучению ученых, то, что называется вещество, мы можем изучать только это, то, что называется вещество в разных состояниях. Во Вселенной это вещества 4% всего. Да, 4%. Так? А что такое все остальное? Ученый говорит, все остальное не вещество, но какая-то другая энергия, и мы не можем вообще ее изучать. Это не вещество, но не изучается вообще, не подают изучение. Ну, представьте себе. Если атом водорода увеличить, скажем, для нашего рассмотрения, вот ядро, вот один атом. И между этим пространство будет нашим, понимание, если вот увеличить до какого-то размера, где-то метров 10. Пустота, сплошная пустота. И вот эту пустоту, вот тут пространство между этим, я не знаю, что такое, как выучить. Потом все как раз и происходит, как раз вся жизнь-то там и происходит. Там все эти энергии работают, взаимодействуют и все остальное, и вот этого как раз не изучено ничего. А они смотрят просто вещество, металл. Смотрят все знания.
Скажите, пожалуйста, мы знаем таких великих преданных, как Пандавы, да? Когда лилы Господа закончились, и вскоре они тоже ушли потом, да? Но они уходили в Гималайи, да? Вместе со всей семьей своей, да? Пятеро Пандавов, матушка и супруга. И я слышал, может быть, не авторитетно, что они в своих телах ушли в духовный мир, или они оставили тела?
Нет, я также слышал, что они в своих телах поднялись.
То есть они играли роль материалиста, как бы материальное тело, да? На самом деле они не являлись, как, например, Нитянанда, да? Ему когда голову разбило, так это следовательно.
Есть так, такой уровень тоже существует. Дело в том, что то, что может делать дух, то, что, вернее, может делать материя, то же самое может делать и дух. Но то, что может делать дух, не все может делать материя.
Пожалуйста, не жди.
Поэтому мы не знаем, возможности духовной энергии безграничны фактически. Это за пределы нашего думания.
можно
восхищаться тогда. Восхищаться можно. Если мы это понимаем, мы будем сразу восхищаться. Что, что такое духовная сила.
А Кунти разве с ними вместе ушла? Она же уходила вроде с Гандхари и с Дхритараштры. Кунти. Нет? Она, наверное, ушла.
Ну что, как помню, нет?
Кунти. Хима тащила,
да? Да, они были все вместе, конечно.
Можно такой математичный вопрос задать? Вот, талант человека. Как определить, в чем талант у человека? Потому что многие занимаются деятельностью, не могут понять, может быть, методика. Как подразумевать, например, товарищ, который учился в ДВГУ, потом оказалось, что у него вообще было пожелание ювелира. То есть как это?
Предназначение,
чтобы время, да, предназначение, чтобы не терять время понапрасно, ну, не в то время не занимаюсь.
Чтобы это понять, меньше смотрите телевизор, допустим, или вообще его не смотреть несколько лет, вот пока сейчас. Это хорошо будет. Меньше читайте информацию в газетах. То есть отрежьте информацию вот этой цивилизации, которая навязывает какие-то вещи. Рекламы, навязывает. Мы попали под влияние этого всего. Общайтесь со священными писаниями только, скажем. Занимайтесь медитацией. И через короткое время вы уже поймете, что нужно делать. Все быстро. На нас влияют стереотипы, навязывающие вещи. Например, прежде всего, все уверены, что нужны деньги. Это самая большая глупость. Я не говорю, что они не нужны, нужно понять правильно, о чем речь вообще идет. Да, деньги нужны, потому что от них сейчас зависит вот торговля, там они нужны, как единицы, которые обеспечиваются товаром. Но человек попал, ум в зависимости от денег попал. Скажите, зачем нужны деньги, если нет отношений в этом мире? И как приходят деньги? Только через отношения. Отношения нужны, а не деньги. В отношения включаются деньги. То есть есть такая даже таблица, которая описывает уровень сознания, от осознания пищи, до сознания здоровья, до сознания мысли, до сознания практического применения мысли, до ананды, до состояния сознания Бога, в которое включается все остальное. Как и Иисус говорит, если вы служите Богу, все остальное приложится. Не думайте, что есть, где спать, что одеть. То есть более высокие энергии нужно от них зависеть, а у них все это уже есть. Но люди сейчас зависим на самом низшем уровне, а просто от денег. Вплоть до того, что ему кажется, что если я просто даже деньги сворую, я уже буду счастлив. Даже законов кармы не может осознать. Вот это проблема сознания. То есть деньги будут у всех, и пища будет у всех, но человек не должен думать об этом только, о пище, о деньгах. Это сознание Кришны. Думать нужно как раз о Боге, на возвышенную тему. А если вы счастливы, к вам придут все остальные энергии. С вами захотят общаться многие люди. Если вы счастливы по-настоящему, к вам придут. И будут отношения, и будут очень интересные, и будут очень важны, будут совместно как этой деятельности. Придут и деньги, сами же туда, Лакшми приходит, сама. Вот, вот в чем развитие заключается человек.
Вчера говорили, что вы художник, а вот вы сейчас пишете картины и на какой-то...
Да, да, я рисую время от времени, когда у меня есть время делать.
И это хорошо, да?
Хорошо.
Хорошо?
Хорошо ли это?
Да.
Благодарю.
Вы же не думаете про деньги, да?
А, в смысле, продаю картины?
Да.
Я их никогда не продаю. И не продавал никогда раньше. Это делаю, поскольку это моя природа. Я иногда вижу цвет, пространство, у меня какие-то есть мысли, я хочу нарисовать Кришну иногда, и просто я делаю, я не занимаюсь бизнесом, не профессией моей.
Сейчас божественные картины.
Ну, стараюсь, я не знаю, сколько мне божественные, но я стараюсь это делать.
У меня сын 14-летний, да, ну, как бы 3 года осталось. Можно он будет определяться, ну, с выбором какой-то профессии, занятия. Сейчас он как бы и тем занимается, и тем занимается. Вот как помочь ему, как бы, вот, в этом вопросе? Потому что все-таки, как я ему объясняю, что это, ну, нужно исходить из того, что тебе нравится. Чем тебе нравится заниматься, и как бы настраиваться на то, что этим тебе придется заниматься какую-то большую часть своей жизни.
Скорее всего, должны наблюдать сейчас внимательно за ним. Понять его природу. 14 лет уже это можно наблюдать. Опять же тот же самый вопрос. Если какие-то стереотипы навязаны ему, то уже трудно сейчас, ему самому очень трудно будет. Например, в Дивноморске, когда проходили фестивали прежних, мы приезжали туда и видели, что местные люди также, они интересуются, приходят. И они живут все эти годы на Черном море, как те, кто принимает отдыхающих. Это их сознание, это их атмосфера в городе целиком. Каждый себе какие-то отдыхающие на весь сезон принимает, так не зарабатывает. Вот эти отдыхающие, есть слуги отдыхающие. Они в сознании слуги. И дети вырастают в сознании слуги отдыхающие. Отдыхающему первое место, отдыхающему, то он платит деньги. Отдыхающий это вот человек. В школе спросили детей, кем хотите быть? Говорит, отдыхающими. Нам нравится быть отдыхающими. Когда вот мы никогда не были отдыхающими. Мы тяжелые в Черном море, а мы не отдыхающие. Мы слуги отдыхающие. Это также навязано, видите, атмосферой соответствующей. Так на тот же самый момент. Меньше информации вот этой вот, бомбардирующей. Больше общения живого. Больше личностных отношений. И в этих личных отношениях человек проявляет себя. Он общается, рисует, поет, играет, танцует, разговаривает, рассказывает, делится, читает, понимает, обсуждает. То, чем мы занимаемся, видите. Вот тут и проявляется личность, его способность.
Ну, тоже у меня как бы свободный художник здесь, да, но в этом году просто, как бы, ну, 14 лет, все-таки это такой сложный возраст, и как бы трудно вот идет, а хотя он рисует, ну, как бы, в детстве, он или там есть какие-то сложности, там, он в школе учится художником, то есть.
Были стереотипы, почему наше поколение все пошли в высшие учебные заведения, все. Потому что это был стереотип, это было навязано. Учиться, и Ленин была подписана, и вот по этой программе они все к высшему образованию. Моя сестра закончила школу 10 лет. Закончила училище медицинское 4 года. Закончила еще 5 лет института медицинского. И год она еще пропустила между этим. 10 лет еще учила. 20 лет на обучение. И что она потом мне сказала? Мне это было главное. Я упустила самое главное. Я женщине, мне нужно было семья, воспитывать детей. Бог говорит, чем должен был заниматься. Я говорю, зря это время провела. Говорит, мне это было навязано. Школы. Вот пример. Поэтому ваш сейчас долг, поскольку вы преданы, вы имеете знания, наблюдать за ребенком, общаться с ним и помочь ему найти себя быстрее. Родители, они бывают самые главные как раз враги в этом отношении. Знаете, и вы награждаете, все, мы уже знаем, вы играть на пианино, на скрипке, вы стоите рано утром, все мангаларти проходить будут. То есть они начинают планировать, все. И этот ребенок проклинает этот пианино, думает, как вот как только вырос, то я его сразу сожгу. Да, да, потому что это не его желание, не его природа вообще, это родители навязывают. Что родители есть какая-то мечта, какой он должен быть, конечно же, мы же знаем, самое лучшее хотим. А самое лучшее для него это его собственная природа. Вот тут иногда родители не могут согласиться с этим. Человек может родиться простым также. Не каким-то великим, каким-то великим задатком. Если он любит рисовать, это не означает, что будет великим художником также. А музыкантам родиться это вообще проклятие. В плане денег это. Очень сложно вот как-то в этой сфере сейчас проявить себя. Самое лучшее сейчас родиться бизнесменом. Давайте все станем бизнесменами, да? Да, это лучше всего.
Спасибо.
У меня вопрос по Харинане. Вот мы проводим Харинану, да, у нас где-то очень больше часто мы уже пришли к Харинану, и как лучше выбрать две какие-нибудь мелодии веселых, допустим, петь, допустим, или сочетать, допустим, веселую, такая может быть немного грустноватая, но красивая, да, мелодия, можно так, или как это все?
А что, в чем трудность? Можно и так, и так? Какая трудность получилась?
Ну, кто-то говорит, что надо только веселую.
А, две партии пойдут, да. Веселый же грустный. Я даже не веселый, но грустный. Когда Гулливер пришел в страну лилипутов, там было две партии. Остроконечники, тупоконечники. Одни били яйцо тупой стороны, другие острой стороны. И они враждовали, они бомбили людей. За тупоконечие, за остроконечие. А тут у вас есть веселое, есть грустное. И вот они спорят, как же проводить харинаму. Можно проводить две харинамы, одну грустную, другую веселую. То есть сегодня грустная харинама, одну веселую, одну веселую. Надо согласиться с этим, иначе не будет порядка. А завтра будет веселый, ты хоть весь завтра приходите, сегодня будет грустить. Но вы должны чувствовать, ведущий определяет обычно это. Если кому-то доверяете Гаратала, то мне гриданку, он поет, то вот он там что чувствует, то и поет.
Ну, а как в других городах проводится, там разные же мелодии поются, да?
В других городах? Я такого вообще не слышал. Это только Южно-Сахалин. Проблема у них вот такая. То ли вы тут очень уж такие грустные, что это уже все мешает, то ли слишком веселые, ну это понятно.
Кто-то пропустит.
Если вы чуть-чуть грустные, чуть-чуть веселые, это не будет беспокоить никого. Но же такие грустные, что уже все плачут на харинаме. Остановите эту харинаму. Не расстраивает людей. Она здесь такая веселая, что прям уже прям по дороге между машинами. Мы так делали, я помню, мы так и пели харинаму. Прям по дороге, такая веселая харинама. Прям. Движение останавливается, все. То есть толпа такая веселая выходила, неконтролируемая.
Ну, вообще, по-моему,
проблем нету.
Это как бы...
Это к веселой и партия относится.
Хрена у нас идет, кто это, но то...
Одинаково.
Не меняется,
нужно выразить скорость, это грустно.
Не, ну, не сказать, что грустно. Просто, ну, как тебе есть мелодии, но не сказать, что веселые.
Очень тонкий народ уже сходился. Я такие тонкие уже не различаю.
Ну, тут был такой случай, когда тут подошли, мы уже преданы. Да, тонкие. И мы как бы вот получили эту мелодию частушечную. И мы вот это Хари Кришна, Хари Кришна, как вот эту мелодию. Значит, нас нам так весело, так хорошо, а человек пришел со стороны новой, она говорит, вы что вы делаете?
Несерьезно.
Вот это вообще, это же не серьезно, по частушке вы там это самое пляшете, говорите, вам здесь надо чуть ли не плакать, а вы как вот так вот по частушке не сидите.
Это хороший опыт, хороший. То есть вы должны получить такой опыт, что можно петь, танцевать и веселиться с именем Бога.
Ну, так мы тоже говорим, какая разница, мы же и для Бога же поедем, прославляем.
Поэтому радуйся.
Потому что вся музыка от Бога,
включайте.
Ну, это веселое.
Может быть, начать с грустной, что привычно.
Да, когда была музыка более такая спокойная, она как бы говорилась, и это больше понравилось.
А в конце веселое, что ли? Ну, забудь. А если начать веселое, то хочется все грустно. За здравие, за упокой кончается. Ну, можно начать за упокой как раз, своим привычным. Они же к Богу идут за упокой обычно. Ну вот, мы за упокой начинаем. А в конце пир. Да, горой, да, вот, радость. Позитивно.
Ну, Махаш, можно вопрос? Вот, как бы немножечко такой смешной, может быть, да, вопрос. Но просто вот у нас такого серьезного развития здесь нету, да, пока еще, условно, я имею в виду, проповедь, да, такой серьезный. А может быть нам кого-нибудь попросить, чтобы приехал, помог нам?
Как это у нас нет? У нас все лиха есть.
Да, он вот Северо.
Не, я имею в виду местный, потому как бы жить здесь, чтобы.
А, жить здесь
круче.
На Сахалине, да. Ссылку кого-то.
Я не стал говорить про свою игроку.
Страдательно, ну? Сахалин. Здесь не каждый может выжить.
Ну мы же не в ответ
сказал. Ну твой Вьетнам идти воевать всем. В Афганистан лучше.
Саш, можно вопрос? А для чего нам еще один нужен? Чтобы он все делал за нас?
Ира, подождите.
Я думаю, что вы развиваетесь по-своему, как мы. Все развиваетесь. Но на внешнем уровне у вас пока нет развития. На внешнем. На внутреннем есть развитие, это видно. Помню некоторые средства, развитие есть, все в порядке. Что касается ума, йоги, все процесс идет, уже повторяете мантру, вы практикуете, соблюдаете, книги читаете, думаете о Кришне, выбираете гуру, то есть процесс идет. На внешнем уровне пока не можете воплотить то, что хотите. Поэтому кажется, что нет развития. Что хотите сделать, что создать хотите? Центр хотите сделать? Центр нормальный, но должны к этому быть готовы. Пока я слышал у вас разногласия между средствами. Пока еще не дисциплинированы. Наступает этот центр, там это все обострится. Поработайте, пожалуйста, с взаимоотношениями. Не дисциплинированы, значит, что никого не слушает. Нам только повторяет, думает, что он стал нести, и никто больше ему не упадет. Нужно, но должно утвердиться приятным как раз искренне. Принимающий преемственность. В остальном же получить силу, и тогда увидите, что у вас на внешнем уровне тоже будет что-то происходить. Что люди, которые не принимают авторитетов, они, знаете, не какую-то природу. Их мало так поманят, они убегут все. В какое-то время. Ненадежно. Нужна дисциплина. Что касается создания именно внешних вещей. То есть не хотите создать внешних дисциплин, так особо не нужна, но на Махату пришли дружеские отношения, гости, дисциплина, все в порядке. Но если хотите создавать что-то, научитесь дисциплине. Помогают друг другу, слушать старших, которые пытаются брать ответственность. Тогда вы откроете здесь центр, кафе можете постепенно открыть вегетарианское. Или food for life, я вам советую, кстати говоря, насчет food for life. Это может быть не каждый день, это может быть раз в неделю или раз в месяц, это может быть вам пассивная деятельность. Но здесь можете кормить людей, которые нуждаются в этом. Пожилые люди, дети, может быть какие-то интернаты есть, не знаю, но... На праздники поздравлять их, угощения, когда приносить
фасад.
Да. И это люди, они примут это, они очень ценят такие вещи. Это очень хорошо делать. И так вот развитие можно получить. Это вот мой совет носить в фотфолайфе. Еще не было всего.
Раньше было.
Дело в том, что у нас в этом плане есть определенный опыт, причем неплохой, в разные времена развития комплекса поколений. И единственная, как бы, на мой взгляд, проблема, то, что не было постоянства. А люди серьезные, с ними работаешь, они... У нас не было проблем ни со светом, ни с продуктами питания. Все колхозы без проблем. Все жертвуют, свет бесплатно, все там, даже здание бесплатное даже. Это самоотношение было, как бы, ну, в страхе, что ли, временное такое. И лично меня это очень серьезно волнует, потому что, когда работаешь серьезным человеком, потом уже, даже если он пойдет на контакт, уже веры такой нету.
Вы работали каждый день?
По крайней мере, были отношения и полгода, и год.
Каждый день?
Ну, приходили там через день, через два, что-то дарили там. Контакт был постоянный.
Но кормили людей каждый день?
Кормили не каждый день, потому что это здание снять, подготовить, там, перемыть, там, ну, было, были такие программы.
Подумайте, может быть, сделайте что-то посильное. Может быть, это будет чье-то кафе, непосредственно вот чье-то кафе даже. Хорошо тоже было, что кто-то вот свое кафе организует, небольшой, маленький, и там можно будет что-то делать. Важно, чтобы люди получили просад, и что-то они получили контакт с духовной энергией. Тогда у вас появится новая возможность общения, отношений с людьми. Развитие начнется. Просто возьмите пассивную вещь тогда, то, что вы можете делать, и делайте ее постоянно. Вы же преданы?
Да.
Вы же хотите слушать Кришну всю жизнь? Mm-hmm. Начинайте что-то делать. Пусть будет простое, но... Постоянно.
Вопрос такой, а что будет известно в плане вот будущего, ведь известно, что цивилизация, которая сейчас развивается, да, вот технократическая, ну рано или поздно она не может там будет существовать, и вот переход вот как бы к естественному такому образу жизни, программе, да, это вот может быть известно немножечко сроки, цифры, когда это произойдет, или это. И исключить ли это вообще, или как это будет существовать, немножечко о будущем.
Люди не пойдут сюда сейчас, не пойдут на землю, сами по себе не пойдут. Боятся простой жизни, с колодцами, с холодной водой, без удобств и так далее. Жить на земле, просто на земле. Но тем не менее часть людей создают условия на Земле, строят дома, там побывают всякие коммуникации, то есть они создают такие условия. Большинство сейчас успешных людей, горожан, живут не в городе, а живут как раз в пригороде, на Земле, на работу приезжают. Это естественно сейчас, все хотят. Успешные, кто имеют деньги, они так устраиваются. Остальные, кто не успешны настолько, они, конечно, в городе остаются, чтобы как-то выжить, деньги, зарплата, работа. И боятся, поскольку потеряли связь с землей, они не понимают уже, что такое земля, и что просто тяжкий труд и больше ничего. Они думают, что это какая-то радость может быть, что это какая-то вот здесь поддержка, сила, оздоровление также в этом. Они забыли об этом. Они не понимают всей ценности. Поэтому большей частью это произойдет, скорее всего, вынужденно для людей. Что будет необходимо. Уже сейчас люди настолько больны от этой пищи, неправильной пищи. Это шоу-бизнес, не пища. Какие-то образцово-показательные, знаете, вот эти вот овощи. Это же не пища. И постепенно люди начнут осознавать, что это невозможно, просто мы вымираем. Если встать просто ногами на землю, просто, вы уже оздоровите, чем на асфальте. В машине. Но когда они простые эти вещи начнут понимать, что нужна вода чистая, земля чистая, пища чистая, когда это дойдет до их сознания, они пойдут на землю.
Это дача, да, держать
это? Да, это очень хорошо.
Хорошо.
Да, как это земля, там что-то выращивать, это очень замечательно.
А можно вопрос, вот, а если земля, то ее лучше где-то подальше от города, чтобы вот поменьше их ушей.
Город.
Да.
Земля занимает сама человека. Стоит только начать работать, она сама занимает.
А так разницы нет. Близко к городу, подальше от города.
Ну, поближе нужно городу, потому что все дела в городе пока еще.
Да.
Работаешь в городе, поэтому далеко удаляться слишком не нужно.
И объект проповеди, да?
Угу. Это удобно. Люди здоровеют, выходя на землю. Первые полгода они привыкают, им трудно, а потом мата же проходит, как-то земля такая подрагивает. На земле.
Полгода новый урожай дают. Через полгода новый урожай дало, через три радость большая.
Да, уже один урожай, уже меняется сознание. Один сезон всего, вы уже все, вы уже понимаете, что уже хочется посадить, уже планируете, что дальше будете делать. Все у вас отношения появляются. С матерью землей. Люди потеряли это понимание, что земля это мать, что корова это мать, что гуру это отец. Все это потеряно.
Будем устанавливать.
Есть ли все-таки места вот чистые, где организация это по времени не так вот тронутые?
Да, например, уже в Калининск. Не тронут цивилизацию. Вчера мы вышли погулять, но вечером. Там на площади был какой-то шум страшный. Мы пошли гулять, и я посмотрел на небо. Я вспомнил. Сахалин, это только на Сахалине можно быть. Изумрудное, голубое небо. Ярче, чего тут лицо Кришны там. Вы не видите такого ничего. Вот на Западе столько лет живу, я не встречал. Я уже даже стал забывать, вдруг я удивился, я же это все видел в детстве, я же жил на севере Сахалина, когда закаты на полнеба, когда небо вот чистое, когда утром просыпаешься, видите цвета чистые, облаков, все,
вот
нет движений.
Зима,
это было
у нас, это
зима, но небо вообще не чувствую. Так что это, в каком-то смысле, нетронутое место. Все западного мира, соответственно, так и скажут, какое-то здесь... Не тронуто место.
А знаете, нравится.
На севере, вот, если вы едете, если на машине едете, север Сахалина, пишите цивилизацию. Там мосты, знаете, какие такие речки протекают через дорогу, это мост, и там табличка перед мостом. Водитель, высади всех пассажиров сначала. Не трону эту цивилизацию. Если мы выехали там на Шмидт и Захиев, там по дороге проехали, на Шмидт еще три брата там. Медведи вышли тоже посмотреть на нас. Куда это поехали вообще? Два медведя вышли на дорогу и смотрят на нас стоят. Ну какое впечатление? Не тронутое место вообще.
А, прямо на дорогу вышли?
Да, провожали все. Мы видели на дороге.
Кришну они увидели.
И мы зашли на этот Смит, мы до конца не добрались, но там высоко поднялись, там такая красота, такие краски вообще, знаете, с природом. Ну, комаров тоже было невероятное количество. Так, я взял бунгис, это была медитация, это комаров. Мне нравится на этим, что мне повезло, что я жил на Сахалине, на севере, мне кажется, по этой причине, что я мог воспринимать природу. Так что вот это ценить можно, что здесь вот эта чистота природная, она очень благоприятна для детей, для юношества, понимаете, вот когда человек формируется вот в таких условиях, хорошо. Он же потом будет скучать по чистому небу, а не по грязному. Хотя бы уж это. С таким закатом, которых нигде в грязном среде нет. По запаху моря чистого. Вот хотя бы это привязано, уже на лучше, вы чище. Ну вообще рай на земле не здесь, конечно. Это скорее Маврикий остров. Дочь была на Маврикии, рассказывала. На Маврикии можно жить на улице круглый год. Там фруктов. Одни сортов манго, там 70 сортов манго. Там все овощи и фрукты мира, и еще такие, которые больше нигде нет, только на улице. Это такое плодородное место.
Тут бесплатно можно.
Да, конечно.
Деревья называют.
Там есть преданные свои.
Там много преданных. Там очень много преданных, там много храмов. Уже там большая община преданных, фактически весь остров там создан Кришна почти уже. Это 60%, наверное. Ну, скоро будет и на Сахалине также, что вы же проповедуете.
Манго 7 видов.
Пока только вот здесь тоже растет бамбук. Тоже очень много видов всего.
Гурмаш, пока только преданные уезжают отсюда, а как бы становятся сильными и уезжают. Ну, я имею в виду более-менее.
Да, потому что пока мало предных, мало возможностей, здесь же периферия, люди здесь даже из власти, они боятся вновь каких-то больше, чем в Москве. В Москве вообще при этом ничего не боятся люди. Что это место законодательства, отсюда все исходит, и голоса учитываются, они знают себя как бы. А периферия другая, она ждет, что-то Москва скажет, и еще вот она боится верхов как-то. Я не знаю, насколько независимо от этого верха здесь, но это Россия же. Поэтому они здесь боятся, вот лекцию хотите публично, а лицензия у вас есть или нет, они боятся. Они не хозяева здесь, строго говоря. Поэтому вот здесь вот что-то создать такое, вот, знаете, сложное. И потом Сахалин место какое, вот, особенно север. Нефть, газ. Вы там не видите ни полей вокруг, ни садов. Люди приезжают бурить и зарабатывать деньги. Все, а потом уехать отсюда. Там эта культура, она так и не развивается. Я вот приезжаю туда, она так и остается. Только церковь поставили, все. Все остальное то же самое. Дома демонтированы после землетрясения многие. Времянки поставлены, легкие, чтобы вот на тот случай опасный, не погибнуть. И все, бурить можно. Но они бурят. Зарабатывают деньги, а потом, когда есть деньги, они хотят уехать, купить дом на юге где-нибудь и жить там. Все. Это место временное. Сознание людей, времянка. Походим времянка. Здесь климат такой, тут, конечно, есть нефть, жидкое золото, нужно менять это золото на фрукты потом, на овощи. Здесь есть недостаток, на северяне. Вот это сознание, поэтому мы не думаем, что это как-то пустит какие-то глубокие корни здесь, цивилизация, скорее всего, пока не такая. Но сознание Кришны от этого не зависит, конечно. Неважно, пусть принимают сознание Кришны, пусть едут куда хотят, там будут проповедовать. Кто-то останется здесь.
Я останусь.
Я думаю, что природное место здесь не такое уж плохое, юг Сахалин. Север может быть сложнее. А здесь лучше, здесь есть поля, здесь есть воздух, здесь есть много растительности. Юг Сахалин известен этим, что тут, как называется, реликтовая область. Редко тут сочетаются многие вот эти. Я сам видел в лесу тут и красную смородину, и кишмиш, и ландыш, и лопухи есть съедобные, папоротник, да?
Пионы.
Тут много чего есть, конечно же. три богатства. Ну тут жить можно, я думаю. В плане климата и море есть, разные температуры, тут холоднее, тут теплее, тут совсем теплое, то есть, пожалуйста, как все удобства. Воздух проветривается.
Прана постоянно есть.
Прана есть, да. Люди простые, более простые, чем на Западе. Проще общение, мне кажется.
Ну, каторжеское присутствует, каторжане.
На севере до сих пор люди подвозят бесплатно друг друга. Деньги не берут. До сих пор.
Обидно же все.
Ну, хорошо.
Скажите, пожалуйста, а в Москве храм будет?
Безусловно, будут. Я не знаю, как мы это будут делать пока. Проект большой. Насчет денег я не знаю, сколько они собрали финансов. Земля уже есть, наша, окончательно. Я видел эти фотографии земли, и проект видел. Хорошие планы. Сейчас собирают финансы, чтобы что-то сделать, фундамент заложить. Конечно, будут. Если необходимо, это... Путин не так давно был у Сати-Цей Бабы. И Сати-Цей сказал ему, не препятствуй Хари Кришна в России, дай им построить храм. Такая страна.
В Индии был?
Ну, Сати-Цей Бабы был. Он получил наставление, все.
Медведев был?
Медведев, не знаю.
Да, не знаю, команда.
Ну, вот их интерес, все правители интересуются мистикой, обязательно. Все правители мира, все начинают с Чингисхана и любого другого, это необходима мистическая ситха. Поэтому это они часть принимают философии, там есть ситхи, возможности какие-то, принято. Ну, кстати, сайт для них будет гуру. А он очень хорошо относится к сознанию Кришны, его учение Бхагавад-гита, собственно говоря. И потом сейчас идет мост Россия-Индия. Устанавливаются прочные отношения, это очень необходимо сейчас для России, иначе она не выживет. Культура не поднимется просто иначе у нас, слушай, люди немощные остаются. Да. Индия, она поднимет нашу культуру. Вот это сотрудничество очень помогает во всех отношениях. Это прекрасно сейчас сознает Путин, что Америка это не наш друг, явно, а Индия друг. Это единственный друг еще Китай есть, друг Китая еще есть. Две державы, которые вот три, Россия, Китай, Индия, могут сейчас соединиться, и вот так они могут как бы стать сильными. С Америкой сейчас эти страны не хотят сотрудничать тесно. Америка очень жадная, и там есть свои проблемы. Это не сочетается с Востоком никак. А Россия сочетается с Востоком, хорошо. Даже политика идет в этом направлении, в сторону Индии. Россия и Индия.
Это где-то афишировалось?
Нет, конечно, не афишировалось. Но мы знаем, вот у нас есть свои шпионы.
А вы слышали, что Путин в какой-то город не приехал, его там, ну как, хлеб, соль, там, стопка там, ну извините, я не пью, я Хари Кришна
сделал. Он шутит так.
Ну, я второй говорю.
Это очень важно. Я постоянно, когда проповедую, говорю.
Он так шутит. Я, говорит, кришнаит. Не пьет. Шутит. Но ему нравится эта культура, он не показывает пока своего отношения, но иначе он не был бы, кстати, если бы. Он должен скорее показывать его православных, как, по долгу, национальному долгу. Но интересно его, конечно же, с Востоком связан.
Внешне он кажется религиозным человеком, вот этим. Он как бы он открывает. Он так вот ездит, сколько я наблюдаю, так вот за ним.
Он открывает, он
должен. Он должен, не должен как бы проявлять какое-то пристрастие к своей какой-то там. Да, принадлежности, это их позиция, политика. Иначе у них большие проблемы в обществе и в государстве. Но в Москве к преданным очень хорошо относятся в целом сейчас и люди, и власти. В Казахстане все лучше и лучше. Хотя там путь был такой.
Тернистый.
Да, но лучше и лучше. Тоже в сторону лучше. Казахстан идет больше за Россией. Страны Средней Азии, за Россией развиваются.
Махарадж там не стал?
КГБ?
КГБ, вы прекратили чтение?
Нет, давно уже КГБ не принято.
КГБ нет.
А в Казахстане Махарадж и остался?
Да, и принято КГБ с вами, да. Это же его зона, то есть вся Средняя Азия, это его зона.
На земле именно там они пытались...
Землю нет, землю потеряли.
Потеряли. Но он как бы курирует все равно, да? Помогает.
Наши GBC там, по всей Азии. Сейчас у них будет тур, буквально, наверное, завтра они уже пойдут, тур по Казахстану, Говинда Махарадж, группой. Группа музыкальная, очень красивая. Кирпина прекрасно не поет, конечно же. Вот по самым известным крупным городам сейчас приходит много людей на такие программы, на лекции. На поэт. Там посмотрим, что получится. Мы до этого тоже объехали с лекциями. Сотни людей. В каком-то Атырау. Запад Казахстана вообще. Город трудно посещаемый. Далеко ехать в Алматы. 20 часа на этом, знаете, А400. И в этом Атырау впервые мы приехали сюда. Зал сняли на 120 человек, бедные. Актюбинский мы. Атырау другая, а Актюбинск крупнее. На 120 человек пришло 400 человек. Вы сидели на полу, на сцене, вот где только на подоконнике и сидели, по 3 часа не уходили. 3 дня подряд народ не уменьшался, увеличивался. Такой интерес.
А большой город
Атырау? Ну, такой же большой, как Казахстан.
А Бурму хорошо можно еще туда попробовать? Вот вы везде ездите, и чаще бывает, например, где-то там на Западе, где-то в Казахстане, чем у нас здесь на Сахалине. Почему это так происходит? Да, плохо предупреждались.
Здесь мои родители живут на Сахалине, и я главным образом поэтому приезжаю сюда. Трудно. Нет, когда я приезжаю сюда, я вижу преданных, понятно, я чувствую, что мне нужно делать то, что преданный просит. То есть я, естественно, думаю также о преданных. Но обязанность моя перед родителями, не перед преданными, что здесь у меня обязанностей таких нет. Это я просто отвлекаюсь на просьбы. Вот ученики появляются, и понятно, мне тоже есть. Да, но обязанность перед жителями сильная, мне нужно заезжать сюда, раз я заезжаю сюда, я этим пользуюсь, чтобы проехать по городам, по программе, проходить встречи с преданными. Потому что обязанность у меня как раз больше в Москве, в центральной части России, в Южной, обязанность. А здесь просто, ну, гости приезжают. Мои родители помогают мне в этом, иначе бы я не знаю, мог бы сюда уже давно не приезжать. Потому что на Западе очень много городов, очень много преданных, сложных, гораздо больше. То есть, если там начать эту деятельность, то конца и края нет. Меня ждут на Украине с апреля месяца, на самом деле. Нужно проехать через юг России, где вот как раз моя обязанность. Я увяз в проповеди здесь, видите, в Сибири. Потому что, видите, я же не могу отказать, я как. И потом силы нужно еще восстановить, успеть. Время это все занимает. Вот действительно, почти 9 дней пробыли, только 4 дня были программы публичные, чтобы готовиться к ним, организовывать. Вчера, кстати, хорошо преданность организовали здесь. Была скатерть на столе. Была книга на столе, как это сложно. Потом микрофоны были, все, гармонь была на месте, как бы сад был, там столик был с дисками, все было хорошо организовано.
Спасибо
вам. По мере возможности будем приезжать, но вы тоже можете приезжать иногда куда-то, верно же?
Казахстан.
Ну, да. На фестивале приезжаете? На Иркутский фестиваль никто не приезжает? Самый ближний, нет? Далеко тоже.
Владивосток.
В фестивале есть.
Ну,
бывает. Ну, Владивосток, видите, уже хорошо. Крупный там центр, большая яхта. Хабаровск тоже большая яхта. Там даже храм есть. Хабаровск сейчас хорошо развивается. Вот мы будем там программу проводить после Ахи, запланировали, публичную. Посмотрим, что там будет. В Владивостоке было под 400 человек. Что это здесь? В Индию ездите, так?
Сидеть,
собирается. Можете даже группу собрать паломников здесь.
Откуда там?
Из Хомска. Очень хорошо следует. Очень благоприятно, что уйдите в Риндаван. Майяпур, место явления Господа Читания. Как это же ну, вообще, как это, невыразимые вещи, впечатления. Там до сих пор в Риндаване все помнят Кришну, каждый человек. На Мадрипах все помнят Господа Читания. Вот этих людей увидите, вы сразу поймете, что такое Господь Читания. То, что мы книгу читаем пока. Конечно, группы должны организовывать, планировать год за годом, кто, как, и нужно ехать, летать на самом. Жизнь какие-то через Владивосток, через Ближний Восток.
Дороже,
чем через Москву?
Ну, не намного, там 1003, не намного. Ничего. Почти 1000.
Вот, планируйте. Ну, раз такая судьба, раз дороже, ну что делать? Что сравнивать? Сколько есть, сколько есть. Сердце планеты. Как только вот с самолета выйдете вдали, сразу почувствуете, что это ваш дом. Сразу же. По запаху, по аромату.
Там канатоплены.
Угу.
Там канатоплены.
Сейчас есть такие возможности, поэтому не живите без голода на сахарном сахарине всю жизнь.
А если работать не
хочется? Не хочешь работать? Когда проповедуете, люди заняты проповеди, люди помогут вам. Люди оценят, просто помогут так же. Захотят с вами поехать. Okay. Вдруг не захотят? Это только от Кришны зависит. Слова такого вдруг не бывает. Вдруг это придумали материалисты.
Как будто бы. Может быть.
Работать надо, да?
Я не могу сказать, что работать не надо. Знаете, все больше работают, но очень интересно.
Надо работать.
Похоже, надо. Я вот не уверен, но...
Кришна говорит, продолжите. Для определенного уровня сознания, да, что должно работать, чтобы прокормить свое тело хотя бы.
А его тело не прокормить, всю жизнь кормить надо. Это тело, ну, прокормить, прокормить.
Начальник стали такая, понимаешь?
С этим телом большие проблемы. Кормить каждый день. Как это прорва. Ладно, на свое тело. Еще таких тел, знаете, сколько вокруг. Голодных. Мыть надо его каждый день, каждый день одевать, ой, всю жизнь. Вы не скажете, как это не все есть, не буду, одеваться не буду, все буду так. Невозможно.
Гурмаха, а вот на этой волне, а в духовном мире обязан кормить тело вместе?
Там другой принцип, там нет такой еды, как здесь. Нет необходимости. Там. Еда как способ отношений. Вот мы учимся, поэтому здесь отношения, даже когда едим, угощают друг друга, принимают. Вот отношения важнее, чем сама пища. И отношения включают в себя все. Если отношения очень духовные, мы даже не замечаем, что мы работаем. Нам не трудно это будет. Понимаете, отношения, любовь там очень важна. Если вы любите Кришну, любите Вриндаван, вы даже не заметите, как заработаете деньги, знаете, вам нетрудно это будет делать. Просто желание.
А у вас есть такое мнение, что что такое пенсия? Для чего пенсия?
Пенсия?
Чтобы сесть и все?
Чтобы как-то свести концы с концами в старости.
Когда никому не нужно, да?
Это оскорбление личности, одна из аппарат вообще.
Хватает на жизнь.
Нет.
А вы знаете,
что вы хватаете. же они же руководители, они энергичные, они смотрят на стрелькозом. Да им что, им вообще ничего не нужно. Ну их там уже не жизнь, не смерть, непонятно что. Так, чуть-чуть и хватит. Они так смотрят на жизнь человека. Что старику нужно? Ничего уже нужно. Ну, с пенсией. Конечно, как сами придет. Пенсия это не... почти не нужная вещь вообще. В ведической культуре ее никогда не было. Дети заботятся. Отношения опять же. Если нет отношений, то я боюсь будущего. В этом страх. И это только от денег зависит. Не от людей, не от денег, от количества денег. И вот дети взрослые, а старики живут на пенсии. Это что такое вообще? Как вообще к этому люди пришли? Да, да. Вот это любовь, это если есть любовь, правильно, точнее, то дети, естественно, будут заботиться о родителях. Они нужно беспокоиться о своей старости, о пенсии. И они сами скажут, не правители, а сами старики скажут, да нам много не нужно. Да не нужно много. Вот я матери приезжаю, он говорит, да не нужно мне это всего. Я ничего не нужно. Нет, нужно. Я знаю, что нужно. Видите, обратная вещь получается. Они спокойные. Они знают, ничего не нужно, но не знают, если что-то нужно. Как это не нужно? Я не спокойно, а ничего не нужно.
Ну вот мы самом деле менталитет вообще России, что если на Западе там. И до какой-то поры заботятся, а ведь потом как бы не сами должны. А в России родители прямо опекают детей
до их пенсии.
Какая
ответственность у родителей здесь? Они все могут стать гуру, если есть такая ответственность, если они примут духовную жизнь. Пока они его не придут, духовный мир не успокоится. То есть это можно черту как бы использовать в хорошем направлении. Ну да, они злоупотребляют, конечно. Я вижу, что вот многие родители говорят, мой сын, то-то, вот он не работает, не хочет работать, вот он такой разбедняет. Сколько ему лет? 35 лет. И вот пока вы будете выпекать, таким и будет. Меня Кришна устроил по-другому. 16 лет я уже уехал из дома. Все. 16 лет. Я сейчас понимаю, что это просто был ребенок. И тогда этого не понимал, что это ребенок. И сейчас я понимаю, это просто был ребенок, который уехал от родителей и выжил самостоятельно. И они же послали какие-то деньги, конечно, там по чуть-чуть. У меня еще стипендия была и так далее. Но я уже знал, уже жил самостоятельно. 35 лет. Ребенок не работает.
А у меня сын говорит, пап, займи мне денег. Потом отдам. Ну и дает.
Отдает?
Дает.
Честно сын. Теперь у нас сладкий шарик. Кто-то его подключает, его что делает, что делает.